Я очень кратко, здесь только самые какие-то основные общие вещи хотел бы доложить, имея в виду, что, может быть, не всем там особо близка эта идея распределения сделки. Вообще, о чем пойдет речь? Вообще, конечно, для того, чтобы ставить вопрос о принципе абстракции, его обсуждать, сначала нужно договориться и решить, а есть ли распределительная сделка, нужна она и так далее. Поэтому, конечно, может быть, это предмет самостоятельной какой-нибудь впоследствии большой дискуссии, потому что есть серьезные противники идеи выделения распределительных сделок, в том числе в нашем гражданском праве. Мы исходили, я так понимаю, все-таки из того, с основными моими оппонентами, что все-таки может существовать такая конструкция. Вот. И следующим уже является вопрос про абстракцию. Значит, о чем, собственно, идет речь? Речь идет о взгляде, который наиболее ярко выражен в германской правовой доктрине, о том, что в договоре купли-продажи присутствуют все-таки, как правило, три сделки. Первая сделка обязательственная, которая устанавливает обязательства сторон. Одно лицо обязуется передать вещь, другое лицо обязуется заплатить деньги. Вот. Но наряду с этим существуют еще и распорядительные сделки, направленные непосредственно на перенос права собственности на вещи, перенос права собственности на те денежные знаки, о которых идет речь, ну, собственно, о которых договорились. Вот. Собственно, и поэтому первая сделка называется обязательной, вторая называется абстрактной. Наиболее ярко это выглядит в том случае, когда исполнение договора купли-продажи происходит не одномоментно с заключением этого договора, а чуть позже. И особенно, когда предметом передача здесь предметом сделки являются некие родовые вещи, которые, в принципе, даже могут отсутствовать на момент заключения первой сделки. Правда, это не смущает некоторых ученых, которые говорят, что даже в этом случае воля на передачу соответствующих объектов выражается сразу уже в момент заключения договора купли-продажи и так далее. Но это другая крайняя позиция, которая основана на отрицании выделения распорядительных и обязательных сделок. Если мы возьмем с вами, встанем с вами на позицию, что такого деления проводить не надо, то встреча беспредметна сегодняшняя, и нужно закончить на части 2, в общем-то, решив, что зачем обсуждать абстрактность, если нет выделения на распорядительные и обязательные. Ну, я исхожу из того, что такое деление есть. Понятие распорядительной сделки более широкое, чем то, о чем мы сегодня с вами будем говорить, потому что распорядительные сделки бывают, например, сделки зачета, сделки, там, отказ от договора, тоже распорядительная сделка в той терминологии, которая присуща германской доктрине. В отношении этих сделок вопрос вообще не возникает, они абстрактные, тут сомнений ни у кого нет. И вот в отношении переноса права собственности на движимость или недвижимость и в отношении цессии как акта переноса права на покупателя, ну и в отношении иных имущественных прав, там купли-продажи, если акции, там, или имущественные права, эти самые исключительные права и так далее. В отношении них всех возникает как раз вопрос о том, что они распорядительные, абстрактные, они или каузальные. И именно про эту узкую, ну не узкую, но наиболее распространенную, но все-таки не в целом, не охватывающую собой всю категорию распорядительных сделок, про эту разновидность распорядительных сделок предлагаю сегодня говорить, не отвлекаясь на иные виды распорядительных сделок, иначе действительно разговор уйдет слишком далеко и может иногда не в ту степь. Значит, какие есть системы подходов? Есть системы две крайние, германская и французская. Россия в чистейшем виде поле битвы, конечно, этих двух стран. Вот, и по разным вопросам это один из них. Немецкая система выделяет распорядительные сделки и говорит о том, что вечная сделка, ну, сделка переноса собственности или титула, она абстрактна, то есть она не зависит от действительности обязательной сделки. Французская система, соответственно, вообще ничего не разделяет ни на что, вот, считает, что не надо голову морочить. Вот. Ну и дальше Михаил Александрович подробнее про нее расскажет. Вот. Есть промежуточные системы швейцарская и австрийская, которые похожи друг на друга, немножко в чем-то отличаются. Они переходные промежуточные. В этих системах, как правило, однозначно выделяются распорядительные сделки, говорят, что они есть, но их считают каузальными. Что это значит? Это значит, что действительность этой сделки поставлена в зависимости от наличия правового основания. То есть, если договор купли-продажи как обязательство слетает по каким-то причинам, то, соответственно, уничтожается и распорядительная сделка, она автоматом является недействительной. Основание, это каузальность, это довольно серьезное такое последствие, потому что договор может быть недействительным обязательно, он может быть не заключен, ну и иные потом пороки, которые у него могут быть, которые не привели к установлению действительного обязательного отношения. Вот, вот такие исторические. Дальше, соответственно, ну, я не хочу забегать вперед по поводу исторической основы всего этого дела. Я вычитал у швейцарца очень авторитетного, фамилии Хонзел, он вообще комментирует, один из крутых комментаторов, так скажем, разных книжек серьезных. Вот, я вычитал у него в одной из статей идею о том, что все-таки в римском праве были основания для обеих систем. То есть была и система, из чего можно было вводить абстрактность, и, соответственно, то, что можно было вводить, из чего можно было вводить каузальность. Вот, следующий аспект. Значит, неправильно полагать, что, значит, ну, мне кажется, не стоит сегодня вот очень сильно акцентировать внимание на том, что принцип абстракции чужд жизни, что это выдумка абстрактных ориентирующих немцев там и прочее. Ну, если обращать внимание на жизнь, вот как она смотрит, ну, я написал в тезисах, что вообще очень странно выглядит, если с точки зрения жизни, очень странно выглядит идея о том, что Земля вращается вокруг Солнца. Она очень странно выглядит. Но тем не менее, как-то что-то подсказывает, что все-таки тут не только жизни нужно доверять. Вот. И масса других профессиональных, специальных, наверное, примеров можно привести из медицины, биологии там, и так далее. Вот. Поэтому само по себе, если правопорядок будет считать, что принцип абстракции удобен и полезен для оборота, то постепенно можно привыкнуть. Просто показательно, мы с вами же не абстрактно рассуждаем. У нас есть правопорядок, который живет, исходя из принципа абстракции, впитывает его на втором курсе, условно говоря, в кровь, входит, и дальше они уже даже не задумываются о том, в общем-то, какие преимущества он влечет за собой. То есть жить можно и с тем, и с другим. И с системой каузальной, и с системой абстрактной. Вопрос заключается в том, какая система удобнее, какая система позволяет приходить к меньшему количеству, может быть, неблагоприятных или каких-то неудовлетворительных правовых выводов. Важный довольно момент, я на нем не хотел бы потом конкретно останавливаться. Я сейчас никаких конкретных доводов в пользу абстракции не привожу. Я хочу просто констатировать, что некий элемент абстракции, на мой взгляд, присутствует однозначно и в той системе, которая считается каузальной. Потому что, извините, мы берем с вами не заключенность договора и не действительность обязательного договора о передаче имущественного права. Но есть у нас еще расторжение этого договора. Строго говоря, если бы совсем была каузальная система, такая каузальная-каузальная, мы должны были бы сказать, что расторжение договора влечет отпадение основания, почему, собственно, кто кому передавал какое имущество, значит, и собственность должна считаться не перешедшей. Тем не менее, я так понимаю, ни один правопорядок себе такого не позволяет, вот так круто не закладывает, мне кажется, вопрос расторжения договора. Каузальность, на самом деле, у нас отсутствует и в другом, вернее, вопрос о каузальности имеет значение и с другой точки зрения. Почему мы обязательно говорим, что здесь вот распорядительная сделка зависит от обязательства? Извините, давайте в другую сторону смотреть. Если немцы проводят принцип абстракции, они проводят его в две стороны. Они говорят, что если распорядительная сделка недействительная, это никак не влияет на обязательственную сделку. Мы в нашей стране, мне кажется, нахлебались уже, я извиняюсь за бедность речи, уже от того, что мы не придерживаемся этого подхода. Ну, во многих случаях. И у нас, если продавец не имеет права собственности, то, соответственно, у нас весь договор недействителен целиком. При том, что в германской системе недействительность договора, отсутствие правомочий по распоряжению вещью поразит только распорядительную сделку. Вообще, разделяя сделки на обязательные и оспоримые, они для каждой из них устанавливают свои основания недействительности. Например, никогда в жизни обязательный договор не полетит, потому что нет правомочий на распоряжение, что не собственник его заключает. А вот распорядительный как раз для него и работает правило Nemo plus Iuris, Transferre potest, да, quam ipso habet. Соответственно, для этого работает принцип вот этот, что никто не может передать больше прав, чем имеет сам. Вот, соответственно, если у нас, извините, распорядительная сделка недействительна, потому что был наложен арест на это имущество, предположим, или было запрещено распоряжением и так далее, то обязательная сделка должна сохранять свою силу. Вот. У нас есть другая позиция, довольно авторитетный ученый ее придерживается, но мне кажется, что здесь уж точно, мне кажется, можно сказать, что некий элемент абстрактности есть, и независимости хотя бы обязательной сделки от распорядительной. Хотя сторонники французской системы наверняка тоже могут сказать, что и это, нам тоже этого не надо, пусть договор будет недействительным и так далее. Но это уже еще одна проблема, я ее здесь в тезисы не вносил. Мне почему-то показалось, что все-таки здесь наш правопорядок гораздо больше продвинулся в сторону абстракции, чем в тех вопросах, о которых мы сегодня должны разговаривать. По крайней мере, президиум Высшего арбитражного суда в 2008 году решил дело, в котором рассматривал проблему, когда была арестована вещь. То есть сделка купли-продажи вещи была заключена, условно говоря, в марте, вещь была арестована, ее не успели передать, там недвижимость была, вещь была арестована в июне, вот, и возник вопрос о том, проведена была переход права собственности. Стали это оспаривать. И что могли оспорить люди в этой ситуации? Люди пошли оспаривать договор купли-продажи, который был заключен в марте. И совершенно понятно, что основание недействительности договора купли-продажи должно быть на момент его заключения. А оно появилось только в июне. И была очень тяжелая проблема. Нештающие суды закрыли на нее глаза и признали недействительным договор купли-продажи, не понимая, что еще можно признать недействительным. Вот. Но в германской системе, да, надо было признавать недействительным акт передачи права. Но вот президиум Высшего арбитражного суда сказал, что вообще-то в этой ситуации недействительным должен быть акт передачи права. Вот. Ну, там уже через защиту добросовестного приобретателя вышли из этого положения. Но в принципе такое дело есть. И оно показывает на то, что у нас элементы абстракции присутствуют. Вот. Ну и главное, для чего все это дело затевается. Ну что затевается? Я не то, что здесь, знаете, я там бегал за Артемом Георгиевичем, говорил: Артем Георгиевич, ну давай скорее, хочется, да, принцип абстракции уже наконец протянуть. Вот. Да нет, ради бога, пусть он себе, да, протащить. Да пусть себе, Господи. Но надо было представить позицию. Я, соответственно, подготовил по ней некие идеи, которые, мне кажется, имеют смысл, имеют практически прикладное звучание. Ну вот, наша проблема нашего оборота в колоссальной распространенности оснований недействительности сделок. В колоссальной. И я вижу, что принцип абстракции, при всех его недостатках связанных, которые будут сегодня обсуждаться, он может переломить, ну или, по крайней мере, нести очень весомую лепту в вопрос переламывания такого отношения к действительности сделок. Потому что надо понимать, как немцы объясняют принцип абстракции. Они говорят, что принцип абстракции позволяет спасти большую часть сделок. Потому что основные, все практически 90% оснований недействительности сделок, которые есть в обороте, они относятся к обязательным сделкам. Заблуждение, обман, крупные сделки, сделки заинтересованы, условно, которых, слава богу, у немцев нет, вот, но если бы они были, они бы сюда их сразу отнесли. Любого рода там нарушение положений закона и прочее. Все эти вещи относятся к обязательным сделкам, а значит, распределительные сделки стоят, и значит, приобретатели по этим сделкам сразу становятся собственниками. А главное основание действительности для распределительных сделок – это отсутствие правомочий у приобретателя, ну или какие-то пороки воли, такие как не обман, а принуждение, угрозы, и такие какие-то гипер какие-то, суперсильные пороки, так скажем. Вот, поэтому тут, мне кажется, что когда вот говорят, что принцип абстракции даст для стабильности оборота ничтожно мало, то это как раз это очень небесспорное утверждение. У меня все в этой части. Спасибо.
Спасибо большое, Андрей Владимирович. Я бы хотел, Андрей Владимирович, хочу передать слово Дмитрию Владимировичу Дождеву с ответной репликой.
Нет.
Работает.
Я хотел поблагодарить Артема Георгиевича за такую инициативу замечательную. Всех тех, кто принял в этом участие, всех тех, кто сюда пришел, посмотрите, сколько тезисов мы получили и какого они масштаба. Очевидно, мы готовы к обсуждению этого вопроса. Мне казалось, что проблем на самом деле нет. И все понимают, это три сосны, очень легкие для виража, они легко преодолеваются, ворота такие широкие. Оказывается, нет. Оказывается, всем есть что сказать на эту тему. Я оставлю пока в стороне сессию, но с движением вещей, ну, вроде как, на самом деле, действительно проблемы нет. Если вы... я обещал что-то по-исторически рассказать, теоретически. Если вы попробуете найти теорию абстрактной сделки, вы ее не найдете. Это обычная ситуация для 19 века. Кто-то где-то в примечании что-то там такое вякнул, а дальше понеслась. Особенно после 60-х годов это же монографии целые, и вот обсасывают это все, обсасывают. Ни один ученый 19 века не рассуждал в таких категориях, как мы сейчас рассуждаем. Никто не искал с легкой руки неподготовленного Ван Рита последствия, не просчитывал эффективность при той или иной модели и так далее. Не подготовил, потому что надо хотя бы 4 книжки прочитать, прежде чем писать свою, а не обходиться по 2,5.
Вы поясните, Ван Рит это кто, не все, может быть, знают?
Да все знают. Дальше происходит следующее. Да, кто не знает, что последний номер ежегодник советского права за 11 год. Вот он раз в 2 года проходит, поэтому называется ежегодник, естественно. Там круглый стол, который в Петербурге проходил, опять же, еще раньше. Андрей не доехал до нас, но текст прислал, был Венцин Сойер. Вот, фильм, Элизабет Кук была, которая сейчас в Лока Мишин входит. Вот 4 работы иностранных и с русских, от Николаса Владимира Александровича Шенков, он не поводит никогда. Там позиция эти изложена предельно внятно, потому что кратко, можно уже увидеть, насколько это именно с практической точки зрения совершенно релевантные вещи. Хочешь по абстракции, хочешь по каузальности, хочешь по консенсуальности, хочешь по традиции, ты получишь всегда одно и то же. Практически одно и то же. Сегодня это общее место сравнительного правоведения. Ты можешь так обосновать, можешь сяк, но суд всегда решит справедливости и будет точно так же, как на том берегу Рейна. Никто в этом смысле ни разу не пострадал. Соответственно, я думаю, что сегодняшнее обсуждение, вот, судя по этим тезисам, вышло на очень высокий уровень, мы прямо много со временем. Действительно, давайте обсуждать это с точки зрения политики права. Очень выгодно. Что мне не нравится в таком обсуждении, что меня не устраивает? Мне не устраивает именно то, что мы совершенно отвлекаемся от теории права в этой ситуации. Казалось бы, ну вот еще 100 лет назад казалось бы, 100 лет назад уже перестали так думать, но еще 120 лет казалось, что если найти теорию хорошую, то мы получим практически решение в каждом случае жизни. И вот упоминавшийся здесь без названия имени выдающийся юрист, который отрицает вообще принцип разделения, как раз придерживается этой точки зрения. Он говорит, все практические вопросы укоренены в теории. Если вы в теории не подготовлены, если такой теории у вас нет, а у вас ее сегодня нет, причем не на этой территории, вообще ее нет. А то, что делает строительное право, это убийство теории, окончательное такое, чтобы ее не было никогда, потому что все равно результат всегда одинаковый. На уровне открытия полос вообще все просто, и не нужна никакая нам теория, деконцептуализация знания. Вот это, мне кажется, очень большое упущение. Значит, ну вот навскидку, просто вот то, что видно из сегодняшних слов Андрея Владимировича, он на самом деле сражается за принцип разделения. Принцип разделения в праве существует объективно. И не нужно ждать 2008 года, чтобы Высший арбитражный суд, попав в изумительный капкан, да, арест после купли-продажи новой передачи, вдруг вот признал. Француз его признает, он не может не признавать. Мало того, что это прямо выражено в тексте кодекса. Это очевидным образом бросается в глаза при продаже в будущие вещи, при условной продаже, при продаже родовых вещей. Никто его не отрицает. Речь идет просто об удобстве и все. И удобство это не вечно правовое, не абсолютного действия, а относительного действия. Собственность переходит относительно сторон. А это означает обязательственное действие. Какое? Освобождение от обязательства в этой части. Как только продавец сказал «да, продаю» и вещь индивидуализирована, тут же он считается исполнившим свое главное обязательство, главная обязанность по переносу собственности. Это называется «собственность переходит относительно сторон». Ничего глупее сказать нельзя, но сказано. И это никакого отношения не имеет к вечному праву. Если он обанкротится до передачи владения, вещь остается в конкурсной массе, естественно, говорит французский комментатор, ничего себе, естественно, собственность же перешла. Если покупатель банкротится до передачи владения, вещь, естественно, не попадает в конкурсную массу. Ничего себе, естественно. Мы сейчас к другому привыкли, да? Но во Франции и так, и в Бельгии и так. И так далее. Можно эти вещи дальше обсуждать, я не хочу. Значит, мы сосредоточимся исключительно на принципе абстрактности. Принцип абстрактности сформулирован, приписан в Савелье. У него нет правильного слова. Вы берете 78-й знаменитый параграф 2-го тома обязательного права. Мы тут счастливчики, 53-й год, ну, с каким-то запозданием на русском языке. Вы читаете это, вы не видите там ни слова про абстрактность. Просто не понимаете, о чем идет речь, и все. На этом закрываете книжку и говорите, что они все полно выдумывали. Есть изумительная работа Франца Хоффмана 1978 года, где он излагает всю литературу вопроса средних веков и далее. Так вот он говорит про теорию Донала Савельи. Донал — это конец 17 века, и он, естественно, признает каузальность. Савельи пишет про обязательное право. Его гораздо больше интересует абстрактная стипуляция, чем традиция, абстрактная передача. И он обсуждает разные понимания каузальности. Есть каузальность объективная, а есть каузальность там, субъективная, путативная, мы теперь говорим, пишем толстые книжки про титулус, путативус и так далее. Это не тот подход, который мог бы дать вот это учение об абстрактности, господствующее в немецкой доктрине. Берем Виганда, на которого ссылается Андрей Владимирович, и видим убедительнейшую критику этого принципа. Нет ее. его этого принципа. Он никогда не работает без оговорок, без исключений и так далее. И, в общем-то, мешает. А главное, не нужен, потому что есть защита добросовестного приобретателя. А когда вот его только придумывали, не было еще этого гарманистического института, на который мы все чего-то молимся, думаем, что он наоборот защищает. И, соответственно, вот абстрактность вроде бы получала вот такое оправдание, еще раз, с точки зрения конца 20 века, эффективность, защита оборота и прочие ерунды, о которой мы так любим говорить. И вот, откуда растут ноги, как вообще это все происходит? Савин Яковлевич, естественно, исходит из принципа разделения. Он не может его не допустить, потому что он образованный человек. Бывают права обязательственные, бывают права вечные. Соответственно, сделки бывают с обязательным эффектом, бывают с вечным. Если я продал, то ты не стал собственником. Если ты купил, то ты не стал собственником. Вот это я не перестал быть собственником, а ты не стал. Можно ли двинуть собственность вот так просто? Вот я захочу. Это второй аспект вопроса. И, собственно, он цели не мешает. Видно, что не помогает. Он никому не поможет. Он 200 лет никому не помогает и никогда не поможет. Надо от него уходить. Это аспект воли. А давайте посмотрим, есть ли там воля и достаточно ли воли для переноса собственности. Это практически последнее, что я скажу. И тут оказывается, что недостаточно. Значит, недостаточно до какой степени, задается вопросом Савина. Вот если недостаточно такой степени, что обязательно нужен контекст личной связи между сторонами, это объективная кауза, то тогда да. А вот если все-таки, вот посмотрите, Гай говорит, достаточно воли собственника, чтобы перенести свою вещь на другого. А, говорит же. Вот, ну Гай 220 говорит, 220 говорит прям, без 200, 220 говорит прям противоположно, он говорит про каузу. Значит, вот есть ситуация. Это яхта Мессилия, бросает деньги в толпу, кто поймает, тот и собственник, вроде... Что здесь обсуждается? Здесь вопрос стоит о том, односторонние этого разделения или двусторонние. Савин еще в системе, в третьем томе, доказывает двусторонние. Отсюда появляется вечный договор. Об абстрактности ни слова. Но поскольку хочется придать ему договорной характер, а договор для него, как для современного российского юриста, это любая двусторонняя сделка. К сожалению, да. Ну, ничего не пойдет. Соответственно, получается не просто новые изъявления, чего Скловский не хочет, а именно двусторонние были изъявления, новое соглашение именно по поводу переноса собственности. Здесь есть все основания для абстракции, по Андрею Владимировичу дальше. Но на самом деле это не так называется. Преклузальность это тоже точно так же. И очень легко показать, что вот это вот желание подменить идею объективной каузы чем-то еще, да еще при помощи волевой теории, совершенно неоправданно. Но в редких источниках совсем легко. То, что есть два текста, один написал Юлиан, другой Ульпиан, цитируя Юлиана, и они написаны с точностью наоборот, стоит слово «нет». Здесь мы разобрались, здесь я могу похвастаться, я лично при этом присутствовал. В учебнике я уже написал, там просто вычеркни «нет» и получишь нормальную схему. Но мы живем уже вот лет 50 в убеждении, что Ульпиан любил приврать. И для авторитета ссылался на Юлиана, искажая его слова. Ну вот нам что такого додуматься. Вот. Слава Богу, есть великий человек, Карл Августа Корнета, он подметки не годится. Карл Августа лет 15 пытался опубликовать свое открытие. Вот он прочитал, почему этот текст искажен. Он вывел так называемую неизбежную интерполяцию. Вот она автоматическая. И наконец нашел повод для этого. Всего 3 года назад он это сделал. И теперь давайте забудем об этом. Значит, никогда не говорил Юлиан о том, что передача перенесет собственность, даже если стороны зашлись в основании. Точка. Последнее. Исполнение недолжного. Это вот ключевой пункт во всех теориях абстрактности. В самом деле, как можно исполнять долг, которого нет? Совершенно очевидно, разрыв, отрыв, и не просто между сделками, что вообще не должно ставиться под сомнение, а отрыв именно вот этой каузальной зависимости. Вот, на основании-то очевидно, все вы знаете, как называется, солюция. Это исполнение обязательства. Ну что ж, долго нет. Они оба исполняют. Можно сказать, что это титул репутативус? Нет. Это настоящий, действительный титул с волей, направленный на исполнение. Более того, перенос собственности вне этой воли, вне обусловленности, вот этой целевой причиной, просто не произойдет. Дальше. Отмена сделки. И другие вопросы мы пообсуждаем потом, но я хотел указать на ключевое сомнение, на ключевое основание для сомнений в том, что принцип разделения надо отстаивать через принцип абстрактности. Помимо политических, ну не надо будить собак. Значит, правда, если это так защищает оборот, почему другие не последовали? В самом деле. Да? Что французы так вот мирятся с тем, что сделки падают и падают? Ну, вот. Удивительно другое, что если мы поговорим о взаимной зависимости двух сделок, то мы придем как раз к ней, исходя из принципа абстрактности, а не наоборот. Есть такая штука, как Феллер-Энгельгетеп. Это вот тест на порочность обеих сделок. Если выясняется порочность договора, это автоматически в немецкой практике судебной переносится на порочность передачи, на порочность исполняющей сделки. И это подрывает принцип разделения, а не укрепляет его. Это ключевой пункт на самом деле. Если мы хотим утвердить в нашем правосознании принцип разделения, нам не надо обращаться к принципу абстракции. Я на этом закончу. Спасибо.
Спасибо большое, Дмитрий Ильич, за очень интересный экскурс в историю. А теперь, коллеги, я предлагаю обсудить вопрос, связанный с аргументами за и против выделения категории распорядительной сделки именно в том узком понимании данного термина, который Андрей Владимирович вначале задал. То есть мы говорим о сделках, если их считать сделками, направленных на исполнение обязательств по договору. И главный вопрос здесь, конечно, вопрос о том, сделка ли это или нет, и если нет, может быть, применяются нормы по аналогии закона о сделках, и нужно ли это вообще, и какой в этом смысл? Вот все эти вопросы я предлагаю обсудить. Единственная просьба у меня для всем коллегам, вот кто здесь присутствует, буквально там 3-4 минуты каждый, вот основные аргументы за. Вот я бы хотел Андрею Владимировичу передать слово.
А я уже все сказал.
Сказали, да? Тогда кто возьмется с тезисами? Давайте Владимир Александрович Слыщенков по данному вопросу.
Я потом, если будут спорно.
Как бы, вообще говоря, когда мы обсуждаем это абстрактность, этот вопрос абстрактности распределительной сделки, для меня я бы хотел взглянуть на обсуждение со стороны вообще, со стороны за правовую взаимствование, это политика правового вопроса или культурного правового вопроса. Это как первая часть. Одна часть вопроса очень важная. Вторая сторона, собственно, теоретика правовые и гражданские правовые рассуждения. Вот для меня, мне кажется очевидным, что вообще вот это вот это обсуждение вопроса об абстрактности распределительной сделки представляет собой симптомы или как бы проявление поведения права заимствования, которое поразило российское право, начиная с начала 90-х годов, считалось так, и до сих пор считается, что достаточно переписать правила законов, переписать правила немецких законов главным образом для того, чтобы у нас все хорошо и замечательно работало на практике так. Ну, понятно, что опыт, печальный опыт, показывает, что последний пример порочности такого рода подхода это вот несостоявшиеся изменения, масштабные изменения гражданского кодекса, которые в основной части так и не станут принимать законом. Но я думаю, что здесь речь идет о том, что нужно вообще стремиться к тому, чтобы не ставить ответ перед вопросом. То есть, когда мы говорим о, вот в частности, абстрактности распорядительной сделки, о распорядительной сделке в том числе, нужно задать себе, спросить, на какой вопрос мы отвечаем. Что нас, собственно, беспокоит, что беспокоит практику здесь и сейчас. Потому что вопрос состоит не в том, чтобы переписать правила законов, которые действуют хорошо в других системах, состоит в том, чтобы развивать гражданское законодательство отечественного, законодательство гражданского права, чтобы оно хорошо работало здесь и сейчас, и таким образом достигать удовлетворительных результатов на практике. И вот какой вопрос, что беспокоит практику здесь, в этой области? Вот, может быть, у кого-то есть здесь присутствующий человек вариант ответ. Какой вопрос? В чем вопрос?
Можно я скажу? Вопрос, можно ли принять правила о сделках к исполнению договорных обязательств, связанных с переносом на кредитора прав собственности и имущественных прав? Можно ли признавать их недействительным без оспаривания договора? Можно ли применять правила об условных сделках, традиции или цессии? Ну и так далее. Вот вопрос.
Нет, вопрос зависит от оборота. В чем вопрос вообще? В чем проблема с юридическим языком?
Вот Всеволод Владимирович Байбак хочет.
Я думаю, что это все, конечно, верно, но здесь уже в том, что сказано, уже в этом ответе, в этом вопросе содержится часть ответа. Ведь сказано так, что вопрос состоит в том, можно ли признавать сделкой действия, направленные на перенос права. Но действия, направленные на перенос права, уже сделка. Если мы посмотрим на предвидение сделки в кодексе, мы видим, что действия направлены на права сделки. На самом деле вопрос, который я вижу, который действительно существует в практике, состоит в том, может, является ли сделка исполнения дохода. Любое исполнение, не только. То есть, когда мы говорим, что это действие направлено на перенос права, мы таким образом уже заимствуем, уже инкорпорируем наше рассуждение, имплементируем. Понятие распорядительной сделки. Еще нужно доказать, что она вообще есть. То есть не надо ставить ответ впереди вопроса. А вопрос такой. Является ли исполнение договора сделки? Вот мне кажется, в этом вопрос. То есть вопрос состоит в этом. И потом уже мы должны говорить о том, является ли это распорядительной сделкой. То есть потом можем говорить о том, следует ли в этой области исполнительских сделок, если так можно сказать. Выделять распорядительные сделки, и уже потом, в третью очередь, мы должны говорить о том, являются ли они абстрактными или не являются абстрактными. Ну так вот, я думаю, что на самом деле никаких распорядительских сделок, не скорее всего. Есть сделки по исполнению, возможно, есть сделки по исполнению, некоторые их называют обычным поступком, но я думаю, что, скорее всего, основано говорить о том, что это исполнительные сделки направлены на освобождение обязательств, о том, что и традиция является состоять из двух сделок. Первая сделка передача вещи, вторая сделка ее принять. Принять вещи покупателя. И это сделка по исполнению обязательства. И она никак не абстрактна.
Понятно.
Вопрос можно сказать?
Да, конечно. Андрей Владимирович.
Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, если по незаключенному договору производится исполнение, это будет исполнение?
Это будет исполнение. Да. Вот это то, о
чем говорил Дмитрий Владимирович. Хорошо. Ну, коллеги, ответственная мне просьба, мое личное мнение, конечно, не обязываю всех придерживаться такой точки зрения. Мне кажется, нет смысла сейчас нам обсуждать, как это правильно назвать. Распорядительная сделка, исполнительная сделка, суллитивная или какое-нибудь еще название. Да, это можно подумать. Я думаю, на эту тему можно писать целую статью, подобрать в русском языке какое-то подходящее слово. Можно из французского, из немецкого, из латыни. И мне кажется, это не актуально. Актуально признать ли сделка и применять ли правила сделки.
Нет, важно то, что если это сделка по исполнению, она не может быть абстрактной.
А, ну это другой вопрос, да. Согласен. То есть, если в вашем подходе к термину имеет какой-то заряд смысловой, да, тогда это имеет смысл, но это, наверное, стоит обсудить в рамках темы абстрактности. Коллеги, кто еще из присутствующих? Вот Всеволод Владимирович Байбак из Петербурга, да, единственная просьба к тем, кто в первом ряду сидит, Николай Борисович тоже, так сказать, ну, вот, выходить сюда.
Добрый вечер, уважаемые коллеги. По поводу поставленного вопроса хотел бы предложить свое мнение. Мы говорим о том, можно ли считать исполнение сделки вообще. Ну, честно говоря, мне как-то странно на эту тему выступать, потому что что в среду обсуждали Сергей Васильевич, сам ваш посвятил 8 страниц своей монографии, предшествовавшей защите докторской диссертации.
Исполнение договорного обязательства называется.
Да, исполнение договорного обязательства.
Москва, статут 2000.
Я со своей стороны хотел бы задать вот такой вопрос. Если сторона договора совершает некое имущественное представление, платит деньги, передает вещи, выступает право требования, передает долю его и так далее, да, то совершает некое такого рода действие. Если мы будем оставаться в парадигме систематизации юридических фактов, которая была предложена официально, да, и потом развита последовательно, да, то мы должны будем соответственно квалифицировать это либо как действие, либо как событие. Очевидно, событием это быть не может, да, это действие. рискнул предположить, что действие правомерно. Да? Соответственно, это действие правомерное, целенаправленное. Более того, одна сторона абсолютно четко заявляет, что она это делает не просто так. Она вручает вещь, уступает правотребованию или предоставляет деньги совершенно конкретно определенной цели. И перенести право собственности, и самое главное, освободиться таким образом от своей договорной обязанности. Другая сторона принимает это. Тоже не просто так. Не подержать в руках эти деньги, эту вещь, да? А она принимает это именно во исполнение договорного обязательства. То есть у них существует консенсус относительно цели такого предоставления. Их воля направлена на совершенно определенные конкретные правовые последствия. В такой ситуации, с учетом легального определения понятия сделки, которое у нас сейчас есть в ГК, и, в общем-то, оно более или менее совпадает, ну, в общих чертах, что мы имеем доктрину гражданского права. Какие у нас есть основания для того, чтобы отрицать за данным предоставлением свойства сделки? Я, признаюсь честно, таких оснований не вижу, и мне кажется, что вот так вот насильственно лишать стороны права придать своим волеизъявлением этому предоставлению определенный характер, ну, просто идет вразрез с принципом гражданского права.
Всеволод Владимирович, у меня к вам вопрос. А вот если я его все время задаю, если я съел торт, это сделка?
Так, а вы съели торт?
Волевое действие прекращает право собственности.
Нет, это может быть делиться,
А
может быть назвательное обращение, в зависимости от ситуации.
Не, ну просто коллеги.
А если вам при рождении вы вручили, и вы его тут же съели, то вы сначала,
Все, по договору, я с Артемом, это все договор, потому что он ест торт, а я
ему рублей
заплатил. Да, шоу. В Америке такие, кто съест больше гамбургеров? Вот. Я съедаю гамбургеры, это сделка?
Я понял. Вы это же получили от кого?
Ну, неважно. Сам приготовил.
Это важно, потому что если вы с ним заключили соглашение о том, что вы съедите чужой торт...
Ну, все, Владимирович, ну давайте... Да, не будем передергивать.
Вот самое главное, да, что если вы говорите именно о действиях, направленных на исполнение обязательства,
то это всегда сделка.
Говорим, да? То это сделка, потому что между сторонами существует четкое понимание, зачем это делается, какую правовую цель они
предлагают. Хорошо, тогда вопрос такой. Вот после прочтения книги Сергея Васильевича я долго мучился и до сих пор мучаюсь. Вот, негативные обязательства себя исполняю. Я взял на себя обязательство не разглашать конфиденциальную информацию. И молчу, это сделка?
Даже когда спите, отлично.
Да. Вот эта сделка, это бездействие. Ну давайте признаем, какой смысл признавать это сделками? Какие правила недействительности сделок, обусловности сделок и все остальное здесь применимо? А если это все неприменимо, наверное, это первый признак того, что по своей сути правовой, это не входит в понимание категории сделки. Или оказание услуг, вот чтение лекции. Представимся, что вам заплатили гонорар за чтение вот лекции сегодня. Да. Это разве можно признать сделкой?
Да.
Чтение лекции.
Почему
нельзя?
Ну, собственно говоря, я оказываю услугу, я совершаю определенное предоставление. Почему я это делаю не за политические побуждения, а за деньги, да? За исполнение заключенного договора. Почему, собственно говоря, вот это мое желание, я пришел и это делал именно потому, что я хочу исполнить свое обязательство. Я понимаю, что если я не приду получить деньги, то мне придется их вернуть, потому что услуга не оказана, обязательство не исполнено.
Хорошо. Всеволод Васильевич, я понял, спасибо большое. Единственное, у меня такое предложение. Вот мы можем в этот вопрос углубиться, действительно, и потерять некоторую нить, потому что давайте оставим в стороне те случаи исполнения. Я в описании круглого стола это сразу же определил, но просто сейчас уж загорелся, немножко сбился. Вот, что случаи исполнения обязательств, не связанные с передачей прав собственности и имущественных прав, да мы говорить не будем, потому что тут можно спорить, сделка это или не сделка, но мне кажется, это не сделка, очевидно. Будем говорить вот только о тех, которые могут быть характеризованы как сделки, направленные на отчуждение, непосредственное отчуждение имущественных прав. У меня к Андрею Владимировичу вопрос такой. Да. Андрей Владимирович, а как вы думаете, вот если признать передачу вещи в качестве сделки, можно ли применять правила об условных сделках?
Ну, это отдельный самостоятельный непростой вопрос. Германская система на этом базируется, более того, переписанная в Российский гражданский кодекс, статья 491, базируется на этом же, оговорка об удержании правового титула. Как это немцы объясняют, все довольно просто. Мы договариваемся, что я даю вам деньги взаймы, а вы мне даете вещь, переносите на меня эту... Ну, вернее, там, пример другой, там, когда я передаю вам вещь, пока вы полностью не оплатите, собственность остается за мной. Как только вы вносите последний платеж, собственность автоматом переходит к вам. У нас это вообще доктринальной оценке не подвергается. Может быть, мы пытаемся выработать свой доморощенный институт, не вопрос. У нас будет велосипед скоро очередной, видимо, изобретен. Но норма один в один переписана у немцев это классический пример постановки под отлагательное, под отменительное условие, нет, отлагательное, да, под отлагательное условие сделки распорядительной передачи собственности. Как только вносится последний платеж, причем это чисто подассоциативная сделка, платеж вносится, собственность переходит. Немцы, исходя из этого, выстраивают модель, у нас она есть точно так же, и короче, просто нет ни единой нормальной вменяемой практики, ни единого вопроса, который должен решен в этой связи, который решают они. А у нас никто даже про это не думает, но мы все отрицаем, некоторые у нас отрицают.
А как же
Сарбашин?
Про что? Василий, же они против.
Не, отлично, но он подумал, да, абстрактно, а дел-то раз-два и обчелся, и все. И наш оборот в это дело не лезет.
Есть дела,
отлично. Ну так вот, значит, поэтому это у нас типичный пример. Я же не говорю, вот Артем Георгиевич, что это, вот это, что чистое подстативное слово невозможно. Я говорю, в каких случаях они допустимы, вот вам пример. Другое дело, что у нас это так не оценивается, хотя что в германской системе однозначно это так. Вот, и поэтому распределительные сделки можно поставить под условие. Другое дело, что моя точка зрения скорее сходится довольно к такому боязливому взгляду на этот вопрос, постановки распределительных сделок под отлагательные условия или отменительные, потому что те же немцы говорят, а вот другие распределительные сделки, зачет, нельзя ставить вот такое условие, потому что там слишком сильная неопределенность правового положения. Они же говорят, то же самое для недвижимости нельзя делать, прямо в законе запрещать. То есть что-то можно, что-то нет. Но надо этим заниматься, надо это исследовать, смотреть не только как у немцев. Я не вижу работ на эту тему. При всем уважении, Сергей Васильевич, если я правильно помню, в своей книжке тоже вот этот аспект не исследовал. Да? И поэтому, в принципе, раз это сделка, то да, может ставиться вопрос о постановке ее под условия. Другое дело, что это нужно делать очень аккуратно и только в каких-то вот специальных случаях. На мой взгляд, если у нас нормально залог бы работал, то не нужна нам эта обеспечительная передача права, и не надо было тогда вообще мутить.
Вот а вообще кто-нибудь думал над отменительным условием? Вот переход прав собственности, вообще это возможно?
Да, о том и речь, что там же столько вопросов. Мы в концепции написали это дело, вырезано было одним из первых, на самом деле. Идея о том, что, извините, а завтра мы договоримся, ну там, правда, отлагательно, но можно и под отменительным то же самое, что я там что-то продаю, но если ты банкрот, предположим, да, под отменительным условием, это отменяет перенос права, и я вынимаю из конкурсной массы все это дело. Там злоупотребление вот так может быть, выше крыши. И с отлагательным условием, если что, то считается, твоя вещь перешла ко мне в собственность. Вот я поставил под отлагательное условие и жду банкротства какой-нибудь. Понимаете, это очень опасные вещи. Или в связи с нарушением обязательства, лекс комиссория, по-моему, да, это называлось, в связи с нарушением обязательства собственность перешла ко мне. Ну что? Ну давайте мы это развиваться. Там, ну, в мире в свое время это запретили, а мы сейчас давайте еще разок это все дело ведем. То есть это, ну, они тоже там начали отпускать вожжи в этой части для предпринимателей, ну, в Европе я имею в виду. Ну давайте мы тоже. То есть это очень серьезные вопросы, собственно, спорораспределительной сделки сами по себе. Но я бы предпочел уйти в сторону абстракции все-таки.
Да. Хорошо, ну давайте вот еще
Николай Борисович. Вот сейчас, Дмитрий Вадимович меня тут обвинил, что я отстаиваю разделение. Ничего подобного. Разделение я принимаю как само собой разумеющееся. И не считаю, что здесь нужно доказывать особо много. Или, словом говоря, здесь должна быть другая фигура, с которой надо спорить на этот счет. Вот основная, так скажем, которая пишет и прочее. А
Михаил Александрович против разделения.
Да, да.
Давайте ему дадим слово.
Я просто есть идеи. Я сегодня предлагаю обсуждать именно достоинство абстракции. Что нам даст абстракции, что нет. Разделение, на мой взгляд, само собой, оно есть.
Ну вот подождите, есть разные точки зрения.
Да, это
я хотел поддержать вот эти вот слова. Да, давайте правда отвлекаться насчет того, будет сделка мытье пола или там воздержание от действий. Давайте обсуждать абстрактность. Вот то, что сказал сейчас Андрей Владимирович, прямо относится к нашей теме. В немецкой ситуации есть принцип разделения и есть принцип абстракции. Ставят переход собственности под условие только потому, что считают, что он абстрактный. В классике, в любой каузальной системе, поставили под условие договор купли-продажи. Вот это была бы ситуация. Купля-продажа под условием, то есть ее нет, она не вступит в силу, пока, ну скажем, не заплатишь деньги, вот, кстати, это комиссия. Соответственно, передача до наступления основания в силу, она безосновательна. И наш покупатель получает пустое владение. Когда наступает в силу, тем самым тут же весь состав ожидаемых прав и обязанностей и прочих радостей реализуется на стороне покупателя, собственника, начинает приобретать подарок. Вот такая конструкция. Нет, не могут поставить куплю под условие. Это же бессмысленно. Все равно же передача абстрактная. Соответственно, стоят под условие абстракции. Вот теперь представьте себе такую сделку. Переход собственности поставлен в зависимости от уплаты цены. Сделка абстрактная. Перенос собственности. Воля моя. Просто, чтобы ты стал собственником. Вот просто так. Левая нога включена. Без всякого контекста. И тут идет запятая. Как только заплатишь цену. Какую такую цену? Ты же абстрактная у нас. А цену будем обсуждать тогда по купле-продаже, которую мы вообще знать не хотим. Такого рода примеры показывают непреодолимость как раз, каузальности. Показывают, что попытка устроить абстрактность вместо каузальности подрывает принцип разделения.
Давайте просто сейчас в это не уходить в абстрактность,
мы не закончили.
Подождите.
Почему 491
еще не закончили вторую часть?
О, воспроизведена эта норма, потому что в России нет принципа разделения. И, соответственно, обсуждая купли-продажу, думают, что обсуждают вечно-правовой эффект. Прекрасный пример, на самом деле.
Хорошо, коллеги, но было бы нечестно, то есть я не могу сказать, что вопрос закрыт, и никаких споров нет, и все разделяют принцип разделения, если так можно сказать. Потому что Михаил Александрович, представитель французской теории гражданского права, категорически против.
А что, туда французы дошли?
Да, некоторые
тоже не доходили, слава богу, никак.
Вот это зря.
Нет, я не говорю, что я отрицаю распорядительную сделку выгодной мафии. Более того, как раз по вопросу надо ставить все правильно, именно про распорядительную говорить, потому что исполнение где-то будет сделка, где-то не будет. И это не вопрос, хочется, не хочется, естественно. Да? Вот. Но есть взгляд, есть правопорядок, да, и, по-моему, даже не один, где, в общем, деление это не признается. Люди говорят, что естественно, может быть, они темные такие вот люди, но они юридические.
Перечислю как-то. Да, ну, фамилии.
Ну нет, но все-таки, да, ЛГК, по-моему, как бы 1583 цитировали, кроме нее там есть другие статьи. Вот. И просто в чем посыл-то весь? Кто сказал, что надо делить юридические факторы? То, что делятся последствия, сомнения, такое открытие наследства тоже там, ну и открытие, принятие наследства, тоже будет обязательно распорядительно, если там наследодатель возлагает определенные обязанности на наследника, там, не знаю, завещательный отказ и так далее. Не знаю, может быть, да, но есть сомнения. Много будет юридических фактов, в том числе сделочной природы, где на самом деле и то, и другое будет. Вот, поэтому юридические факты, ну, по крайней мере, есть против этого серьезное возражение. Что касается нашего вопроса купли-продажи, вот, ну, действительно, римский контракт инцидится, вот он был такой, да. Там вообще вопрос собственности, я так понимаю, и не обсуждался. Да, спокойное владение надо передать. Но вокруг тоже жили люди. И вокруг тоже были деньги, и у этих людей вокруг вообще-то была сделка. И эта сделка была связана с тем, что деньги надо заплатить, и после этого она вступит в силу и перенесет собственность. Так, ну, я не знаю, там греческой моделью назвать это еще или еще как. Более того, может это маргинально, может я совершенно, то есть я не претендую, да, но писали, по крайней мере, в том числе на русском языке писали, что римская эмансипация – это следствие того, что в римском праве совсем, да, старым, условно говоря, тоже была такая сделка. Вот. А по весам надо было ударять, чтобы эффект наступал, медью, полностью имитируя вот это. И это наслоение, оно до сих пор существует. Никто. Мы нас в экономику права всех кидают, вот действительно провести социологическое исследование. Спросите у людей на улице, когда собственность переходит. 100% с деньгами связывают, как и суды многие. Им говорят, в законе не написано, я деньги не заплатил. Вот, и собственности нет. Вот, поэтому оно, вот это вот, да, второе течение, оно проявляет себя. И в нашем праве, как Дмитрий Владимирович правда сказал, да, что у нас нет разъединения, оно проявляет себя как минимум 150 лет, потому что то, что написал Спиранский, он писал, конечно, под влиянием ЛГК. Как было до Спиранского, никто не знает. Там, ну, действительно, много ли смешных обычаев было, чтобы собственность передать. Он честно признается, что он брал ЛГК за основу. Вот. Сенат решал так, как решают французские, решали французские судьи, на самом деле, консенсуально. ГК 22-го года мы тоже знаем. Как бы не хотелось вот, там, этим юристам выучить, что в Германии нам привести разъединение, его не получилось. В 1964 году вроде как все поменялось. Все-то не все. Очень много осталось совершенно этого, потому что даже нынешняя 223-я, которая на самом деле да, калькируется из 1964 года из ГК,
Если договором не предусмотрено иное, каким договором? Вечным, что ли? Да нет, конечно. 570-я статья, откройте, мена. Переход права собственности иной, предусмотренный договором мена. А кроме того, извините меня, вот я не знаю дело президиума, где бы президиум сказал, суды вы неправильно признали куплю-продажу чужого ничтожной. Нет такого дела. Другое дело есть.
Я пленум знаю.
Нет. Это хорошо.
Нет, 54-й пленум касается купли-продажи.
10-22
зачем? 10-22, ну ладно, это очень сомнительно. Дайте нам дело конкретное, где мы это увидим. Не будет такого ближайшего пленума. Относительно ничтожного. И действительно, нет, то, что мы берем, я извиняюсь, да, только начало айсберга и вводим это, а потом свои доморощенные последствия, у нас такие последствия, они, знаете, они вот как бронетанковые войска, то есть все порушим, чертовой матери. И то же самое с несуществующей сделкой, та же самая история, да, там с госрегистрацией сделок. Когда мы ввели госрегистрацию сделок, и через это убиваем оборот практически, хотя на самом деле оно помогает обороту, то же самое и здесь. Конечно, во Франции написано ничтожно, а иск о ничтожности это предъявить может только покупатель, и только в той ситуации, пока эвикция не случилась. Это способ его защиты на самом деле. Они восполняют недостаток, потому что у него ответственность за эвикцию выступает после эвикции, собственно. До изъятия он иск предъявить не может. Он узнал, что чужое продали, а очиститься не может, потому что они по классической, они по политической модели здесь живут. И они говорят, он иск пусть предъявит. И вернет эту вещь. И в силу прямого указания закона ему заплатят еще деньги, потому что 15.99 предусматривает убытки. Вот это французская модель, нет там никакой этой проблемы. А конечно они не дают эту куплю-продажу. Зачем сделку делить? Зачем вообще городить этот огород с тем, чего никто не видит? Ну объясните, а извините меня, пришли хлеб в магазин купить. Допустим, нет нашего правила, вообще-то в России розничная купля-продажа заключена, как человек выпит. Допустим, нет этого правила. Договорились о хлебе, получили буханку, а потом еще деньги платите. Каждый денежный знак, как вещь, германское право, как вещь передаете. Это у вас столько распределительных сделок, столько денег.
И что?
Да ничего. Это не институт.
Это ответ.
Извините меня, если вы право относитесь как к электрическому чайнику, ради бога, чтобы сделать электрический чайник, есть определенные законы, по которым это функционирует. Вы понимаете, вы физическую науку будете отрицать. Вам нечего изучать вправе, если вы изучаете электрические чайники. Если вы сами себе придумали математическую какую-то конструкцию, которая никак не сочетается с тем, что реально происходит, и дальше ее само изучаете, то вы изучаете электрический чайник. Для электрического чайника, чтобы додуматься, нужно закон Ома понять. И закон Ома вот в таком смысле, это правоволие. Это то, ради чего мы собираемся. Это не догматика. Это не внешнее, вот то, на что мы смотрим. Вот оно так в обществе, общество хочет этого. Только это не социология, потому что это выше социологии.
Михаил Александрович, так все-таки вы за сделку или не за
сделку? Я за то, что вопрос сложный. Крайне непростой. Сейчас в России говорить, что реализован принцип разъединения нельзя, потому что действительность такова, что серьезное.
Даже мы не говорим до Леги Лата, мы говорим до Леги Ферина.
С точки зрения того, как надо, наверное, да. Хотя, честно говоря, после того, как ты сейчас то, что Константин Ильич написал в последнем варианте книги, если его прочитать, приходит к выводу, что и на самом деле вообще нет ничего. Потому что когда продается, действительно начал распоряжаться. Но на самом деле, конечно, нормальное толкование такое, да, банально, пункт 1, 223 статьи. По общему правилу есть распорядительная сделка, стороны могут изменить. 491 статья как раз стороны меняют. У них распоряжение в договоре купли-продажи.
Михаил, правильно понимаю, что вы считаете, что делеги лата она есть по общему правилу? Но делеги ференда это сомнительный вопрос, нужна ли она? На политико-правовые аргументы вы не выдвигаете.
Я не знаю политико-правовых аргументов, честно говоря, в защиту того или другого. С абстракцией там можно еще что-то рассказать.
Здесь Бог
его знает, как оно на самом деле есть. Вот. У нас, я просто закончил, нельзя однозначно без вот этой оговорки, без этой звездочки сказать, что у нас есть принцип разъединения. Это ложь на сегодня. У нас есть объективная реальность, когда суды признают ничтожной куплю-продажу чужого. Невозможно сказать иного. Все сидящие за этим столом это прекрасно понимают. Очень хочется, и может быть это действительно соответствует природе вещей, вот природе в такой. Знаете, когда говорят права природы, некоторые смеются, может на самом деле не смеяться. Может быть правда, вот это вот естественное явление, которое правда есть. А я не знаю.
Хорошо. Я только хочу сказать одну реплику. Вот все-таки, да, это можно рассуждать тему, на эту тему вот таким образом, но в практическом плоскости очень актуальная тема. И вот к нам поступало очень много заявок от нотариусов на этот круглый стол, штук 30 или 40, и мы их уже отвергали, потому что просто все, уже закончили запись. Нотариусы шли, они хотели вот это... Почему?
Вы их оттолкнули.
А мы их оттолкнули. Потому что мы просто вот так, когда я договорю, почему? Вот мы, вот нас можно послушать, и сложится впечатление, что вообще о чем идет речь? Что за галиматья какая-то? Так, Сяк, для практикующих юристов все-таки мы должны показать проблему лицом. И проблема лицом, она иногда, может быть, это смешно, но она есть. Вот, например, закон об ООО, вот Роман Сергеевич расскажет, где стоит вопрос, какую сделку удостоверять нотариусу.
Да,
договор.
Извините, какая была реальная практика.
Да, договор удостоверять или распорядительную сделку.
Хотели разъединение написать. Да. Только в Красноярском крае существует, больше нигде. Да.
Подождите, сейчас лекции прочитаем.
Да, лекции надо читать по всей стране, может быть, будет.
В Москве, по-моему.
Так, Роман Сергеевич, вот буквально два слова. 3-4 примера. Банкротство ООО, где это всплывает?
Можно?
Да, конечно.
Вот по мотивам того, что сказал. Что-то про французскую систему. Я думаю, что, конечно, речь идет о том, что во Франции есть разделение между этими, между приходом собственности, отчуждением и обязательством.
Миша,
но главное, ведь когда мы говорим о разделении, речь мы не говорим о распорядительной сделке. Разделение хранится не в том, что в распоряжении сделаешь что-то. Разделение хранится в том, что просто это разные вещи. Одно дело обязательство, а другое дело переход собственности. Это разные вещи права и обязательства.
К переходу собственности можно понять правила о сделках, а не действительности? Вот в чем вопрос. То есть если это переход собственности, назовем это так. Как его назвать можно угодно?
Не о словах, а
по сути. Да, не о словах, а по сути. Нужно ли применять правовой режим сделок к этому переходу собственности?
Сделка применяется к действию, но правильно на исполнение.
Можно. Значит, тогда это можно назвать, ну, сделками, ну,
сделкоподобными
делами. Ну, неважно уже, мы говорим о правовом режиме. А как это назвать, это не имеет никакого значения.
Это просто будет никуда, потому что когда говорится о распорядительной сделке, сразу же возникает вопрос об абстрактности.
Ну, это другое.
Не нужно говорить о распорядительной сделке, и тогда не снимаем вопрос абстрактности.
Хорошо. Тогда встанет вопрос абстрактности перехода прав собственности.
Абстрактность сделки по исполнению обсуждает направление.
Хорошо, Роман Сергеевич, два слова, и мы переходим к абстракции.
У меня сначала вопрос к Михаилу Александровичу, можно? Вот мы с тобой заключили договор о продаже коровы. А ночью она ушла с моего двора и пришла к тебе на двор. Ты утром ее увидел, порадовался, а потом днем она, не знаю, забодала чем-нибудь в машину. Вот кто отвечает за ущерб?
Я оставил у себя дверь.
Ну,
а где? Во Франции, в России?
Нет, в России, конечно. На севере. На северо-западе.
Ну, на севере.
На севере сожрали, это короче.
Я покупатель, да?
Ну да,
ты покупатель. Я покупатель.
Но она зашла к тебе во двор, побродила там.
То есть я ее у себя оставил, она кого-то забодала. Или ушел потом.
Нет, она спокойно ходила по твоему земельному
участку.
Ты смотрел на нее
вокруг.
Она
самодвижущаяся
вещь, да?
Логично.
Транспортное средство. Согласно правилам ГИБДД.
Из владения собственника Безлова или Гуглова, да, она пришла ко мне. Ну так я и рискую отвечаю. Я не знаю, как он собственность. Но то, что если я ее себя оставил, и она кого-то забодала, то сомнений нет. И риски мои, и ответственности. Более того, я бы, честно говоря, уже считал, что я ее собственно. А не заплатил, мне надо залог дать. Я не говорю, что я лично отрицаю там болевое. Наверное, передача болевое есть, и, наверное, ее надо сделкой будет признавать все-таки. Я не знаю, собственность переносит только она или вместе с куплей. Наверное, она будет сделка, ну, только при передаче совершается, когда они надают, другой принимает. Это сделка. Вот, но, кстати, в случае с коровой, я бы это ее проигнорировал, потому что раз корова у меня осталась, я ее у себя оставил, да, у меня будет...
Коллеги, ну давайте не про коров, ну что такое?
Ну хорошо, акция от меня ушли сами.
Продолжили.
Вопрос, вот, о чем Артем говорил, для вообще имеет значение характеристика действия по передаче имущества или нет. Я просто напомню, что одно дело, которое рассматривал президиум ВАС, это дело Бухтаярова, такое известное в узких кругах, 12-913-12. Там такой, в общем, интересный сюжет был. Был заключен договор купли-продажи акций, по-моему, в 2006 году. И цена была такая вот, ну, довольно скромная. А потом, по-моему, выдали большой кредит, и, да, в общем, ну, это акционерное общество так вот здорово капитализировалось. И 4 года спустя, или, по-моему, 6 лет спустя, да, после заключения этого договора, покупатель прибежал к регистратору с передачным распоряжением и, в общем, сказал, а вот как мне повезло, и по прежней цене, хотя тут договор, да, вот раньше был заключен 6 лет назад, там была цена совсем другая, он, он обратился к регистратору, и регистратор зарегистрировал переход права на акции. Упречное поведение? Да, упречное. Как защитить интересы продавца в этой ситуации? Нет, ну Истопель – это если мы на острове сидим. На северо-западе как вот Россию защитить?
10-я статья.
Дальше нужно объяснить, что по десятке мы завалим? Действия.
Правильно.
Да, правильно. Ну что, недействительно. И президент вот так и сказал, что действие по исполнению этого договора является недействительным.
А договор
по статье 10, да. Поэтому вот здесь, мне кажется, практически выхлоп, собственно, вот он и есть. Но я могу дальше примеры приводить. Мы с тобой заключили куклю, я это делал добровольно. Но потом я вот как-то передумал исполнять, и как ты любишь, я хотел отдать тебе жизнь, чтобы освободиться. А ты взял пистолет и заставил меня отдать вещь. Вот что не действительно.
Понятно.
Да, я назад сделал по-нормальному.
Да. В смысле? Да, да, конечно. А цена была тогда адекватная, то и.
Ну ты что потерял наш продавец? Он ничего не потерял.
Нет, он заработал. Нет, он заработал.
Это покупатель.
Нет, там другая, там долгая история, там недобросовестный, конечно, не покупатель, он получил передаточное распоряжение от продавца 6 лет назад, и была воля сторон, что вот он сейчас пойдет и переоформит акции, в этом был смысл, никто им опцион не давал. А тот не подал, вроде бы все, закрыли тему, и через 6 лет пришел и переоформил акции. А денег не было, уплачено, то есть, конечно, для продавца это был шок, он думал, что тема закрыта. Но еще, закон о банкротстве, оспаривание действий, совершенных в целях исполнения обязательств в преддверии банкротства. Закон о банкротстве говорит. Признаются действительно, ну, специфически. Ну, потом, закон об ООО, да, тоже сейчас вопрос актуальный, что удостоверять, договор или распорядительная сделка. То есть цена вопроса, конечно, есть, она практическая, применять правила о сделках или нет, условные сделки, неусловные. Коллеги, у нас осталось мало времени совсем, я прошу прощения у Николая Борисовича, но уже совсем, да, нет времени. Давайте перейдем к абстрактным сделкам, тем более здесь, мне кажется, если мы так в целом разобрались, я так понимаю, что у всех примерно консенсус есть, что либо это распорядительная сделка, либо как-то по-другому ее надо назвать, но есть волевое действие, которое может принять правила сделки, а вот дальше стоит ли применять эти правила к этой сделке как абстрактной сделке или нет, это вот вопрос интересный. И предлагаем обсудить эту проблематику на примере там 5-6 основных аргументов за и против. Я предложил бы всем высказаться. И первый вопрос, который здесь возникает, это отношение между собственником и первым приобретателем. Когда приобретается имущество, и потом договор признается недействительным. В нашей каузальной модели таким иском, который будет защищать изначального собственника, будет иск о реституции к недействительной сделке. В абстрактной модели, так как первый приобретатель приобрел право собственности, если считать, что распорядительная сделка действительно, если она считается абстрактной, и порог воли какой-нибудь затронул ее, то при абстрактной модели право собственности перешло к приобретателю, и защищать свои интересы продавец будет иском о неосновательном обогащении. Как я понимаю, немецкое право, да, если могу ошибиться, меня поправите. Казалось бы, какая разница, реституция или конвикция? Разница очень простая, в первую очередь проявляется при банкротстве. Если банкротится первый приобретатель, то в этом случае, в случае абстрактности, имущество оказывается в конкурсной массе первого приобретателя. Если банкротится, если это происходит в стране, где есть каузальность, то риски распределяются по-иному. Вот это один из таких примеров, который я предложил бы обсудить, что нам дает абстрактность и каузальность, и нужна ли нам здесь абстрактность, чтобы решить как-то по-иному, чем у нас решается сейчас, или может быть у нас все хорошо с нашей каузальностью в этом вопросе. Вот Николай Борисович Щербаков, я ему не дал слово в первой части, поэтому обязательно с него начнем.
Действительно, договор основания и действительно, собственно, абстрактная сделка, то мне сразу возникает вопрос, откуда здесь иск первому приобретателю на основательном обогащении. Абстрактная передача состоялась, и, собственно, он должен стать собственником. Очевидно, что введение вот этого иска на основательном обогащении как раз исключает действие абстрактной модели применительно к отношениям с продавцом и первым приобретателем. Как я себе представляю. И в этом смысле здесь даже не надо говорить о абстракции, когда будет действовать только на последующий, в принципе, абстракция будет действовать на последующий, возможно, приобретатель.
Спасибо. Николай Борисович, можно я спрошу? Если я вам перечислил по ошибке деньги, вы стали собственником этих денег?
Конечно.
Да. Стали? Ну, ответ, второй вопрос уже чувствуете, да? То я что, не могу к вам подать кондиционный иск, что ли?
Нет, может.
Спасибо, садитесь. Александр Латыш, я, к сожалению, вот ему тоже слово не дал в первой части, хотел бы услышать.
Да, на самом деле, спасибо.
Извините.
На самом деле, по-моему, абстрактность, честно говоря, никак не связана с тем, как распорядительная сделка у нас или нет. Я могу представить себе абстрактный юридический поступок, ну, чисто по мысли. Поэтому особой разницы нет. Если мы касаемся конкретно вот этого вопроса, когда передали, не передали отношения между покупателем и продавцом, то здесь, на мой взгляд, жизненные соображения говорят о том, что вроде как должно быть каузальное. С точки зрения простой логики, из логики вообще никак не следует, что какая-то каузальность должна. То есть тут выбор между тем, логики мы или...
Что справедливее?
Или люди, которые живем в обычной жизни, мне кажется, что в этой ситуации справедливее все-таки оставить эту самую передачу каузальной и здесь абстракции не рисовать. Вот именно в этом отношении.
Коллеги, а что вообще справедливее? Вот как вы думаете? Вот я всем здесь присутствующим задаю вопрос. Что справедливее? Если я по доброй воле передал вещь некому приобретателю, по доброй воле, но договор, допустим, порочится, а потом он банкротится, кого защитить справедливее? Меня? И дать мне из конкурсной массы это имущество, не дать кредитору на него обратить искание. Или кредиторов этого должника.
Вот, кстати, вот еще что момент забыл сказать. В самом начале говорилось, что 90% оснований недействительности сделок относятся к сделкам обязательствам. Но я статистику не смотрел, но я убежден, что 90% реально оспоренных сделок относятся к оспариванию по пороку, связанному с тем, что у чуждателя не было права чуждать вещи в конкретном обороте, в судебных спорах.
А крупные сделки, сделки заинтересованности, вам к какой категории относятся?
Я их все-таки отношу к обязательствам.
Так, ну, тогда это, мне кажется, большинство как раз таких оспариваний.
Не уверен.
У нас много споров про обман, Андрей Владимирович, обман, насилие, угрозы, вы сами знаете, дел вообще нет пока. Пороков воли в судебной практике вообще нет. У нас есть все только согласование, разрешение, антимонопольные органы. То есть те пороки, которые...
Я убежден, что 168 плюс 209 – это самое распространенное основание для оспаривания. Это, извините, то, что не было права распоряжаться. Ну, я статистику не смотрел, но это мое ощущение.
Но я все-таки хочу вернуться к вопросу, Андрей Владимирович, может, вы туда предложите. Вот на ваш взгляд, справедливее, просто если отвлечься от абстрактности, что справедливее, как риски распределить при банкротстве такой?
Ну, в том-то и дело, что здесь, конечно, очень непростой это вопрос. Все привыкли, ну, вроде как у нас паровоз – это каузальность, условно говоря, принята, и поэтому, значит, банкротство надо решать вот так-то. У немцев, у которых паровоз абстрактный, соответственно, они решают по-другому. Как лучше? Мне кажется, вообще здесь нету и не может быть единого подхода. То есть, либо надо выбирать один из подходов абстрактность, каузальность, и мириться с тем, что в некоторых случаях он будет приводить к несправедливым результатам. Например, наверное, если речь идет о каком-то там серьезном пороке, то не очень честно не защищать того, кто продал вещь банкроту будущему, а защищать кредиторов этого банкрота. Другое же, если речь о незаключенном договоре, потому что не согласован цена, но вещи отдали, а он действительно все равно не заключен, например, все равно остался. И то есть исполнение неисцелимо не заключен, но ты отдал. В этой ситуации говорить, что ты можешь отобрать, пользуясь незаключенностью, отобрать вещи из массы и обидеть всех, ну, первую, вторую, вообще всех неочередных и прочее, тоже нехорошо. А значит, напрашивается вообще то, что я вынес здесь тезис, идея о том, что вообще должна быть, скорее всего, какая-то смешанная система, скорее всего. Хотя любая смешанная система, она отрицательный момент именно в том, что здесь недостатки обеих систем будут по полной программе. Ну, у нас при банкротстве сейчас не смешанная система. У нас сейчас четко каузальная. То есть, собственно, сейчас мы не имеем абстрактности, если брать не уступку правотребования. Часть уступки правотребования, я считаю, что мы можем вводить абстрактность в систему, хоть сейчас вот сели и ввели ее, условно говоря. Вот. Потому что все предпосылки для этого есть, именно те, которые есть в Германии. Потому что у нас один в один регулирование, как у немцев, уступка, она выделена в отдельный параграф, в отдельную главу там и так далее. Вот. У немцев то, что она выделена в отдельную главу, и не установлено, что она как-то связана с купли-продажей иной каузальной сделкой, это означает, что она абстрактна. Все, они это делают. Мы это делаем то же самое, но в то же время долго спорим, уступка у нас абстрактна или нет. Поэтому, если стать на позиции то, что у нас уступка абстрактна, то мы можем совершенно спокойно спокойно сказать, что с уступкой у нас будет один вариант, допустим, а с движимыми вещами будет другой. То, что касается движимых вещей, да, господствующая позиция у нас в клубзале, никто про абстрактность не задумывается, кого-то она пугает осознанно, кто-то просто не задумывается о таком варианте. Но мы сейчас задумываемся о нем и фантазируем, как бы мы жили в этом случае, если бы у нас была модель абстрактности. То при модели абстрактности в некоторых случаях, мне кажется, она была бы более справедливой с точки зрения распределения имущественных благ. Но это не вопросы защиты интересов контрагента. Тут есть ряд аспектов и по контрагенту тоже, может быть, мы их потом тогда обсудим. А с точки зрения конкурса у нас получается вот такая ситуация. В нашей клаузальной системе мы сейчас немножко ну, это тесно связано с другим аргументом, который я вот тоже хотел озвучить, что у нас ведь реституция, она, ну, какое-то некое особое средство защиты, она в разной форме бывает. Если индивидуально определенная вещь, то это де-факто виндикация, но по своим основным характеристикам, только что не надо доказывать, что тебе принадлежала вещь. В остальном это а-ля виндикация. Там и доходы также должны начисться и прочее. Вот. Если же это деньги, ну, соответственно, это неосновательное обогащение. Вот когда друг против друга встает неосновательное обогащение и виндикация, сразу, ну, возникают вопросы, ну, такие, не очень соотносимости между собой этих институтов. Мы с этим боремся. Но у нас, по крайней мере, есть правило о возврате всего полученного, реституции есть как самостоятельно. Институт гражданского права. У швейцарцев, у которых этого нет, и которые вынуждены между собой противопоставлять реституцию, ну, вернее, виндикацию и кондикцию, у них есть проблема, почему, ну, то есть как их соотносить между собой, почему нельзя исполнять одно, пока другое и так далее. Если бы это была одновременная кондикция с двух сторон, то это встречное обязательство, и по правилам обязательного права бы все здесь разрешали. Вот. А когда сталкиваются между собой вечный институт защиты права виндикации с одной стороны и кондикция с другой, вот у них проблемы. У нас, наверное, тоже рано или поздно могут быть какие-то в этой связи проблемы. Я обращаю ваше внимание, что 59-е постановление пленума, изменившее 63-е постановление пленума, в общем, по оспарению сделок в банкротстве, ввело довольно интересную конструкцию, которая имеет, конечно, значение для всего гражданского права, не только для банкротства. Вопрос о том, что стороны по недействительной сделке находятся в синалогматической связи, то есть, по сути, синалагма существует между ними. Это раз. И, во-вторых, если тебе попала вещь, ты можешь ее удерживать в обеспечении своего встречного требования о возврате стоимости этой вещи на другой стороне конституции. То есть, здесь однозначно исходили из каузальности, исходили из того, что собственником лицо не стало, именно поэтому оно обязано вернуть эту вещь, чужую вещь, но она может ее удерживать, у нее, по сути, законное право залога, чтобы обеспечить как-то свои интересы, именно имели в виду в банкротстве. Просто в нашем банкротстве это даст тебе защиту на 70%. То есть, ну, понимаете, да, то есть, когда обанкротился, тот, куда, кому попала в конкурсную массу вещь, то, соответственно, эта вещь из конкурсной массы должна будет уйти, но можно получить, ее можно удерживать, 70% получить при банкротстве. Вот такая, хоть какая-то модель, при которой можно защищаться, хоть как-то. А иначе бы вообще синалагма обязательных этих, ну, вот возврат всего получено, она вообще нарушалась, одно лицо бы возвращало все, а тот, кто в конкурсе, он бы платил в очередь всем остальным, и вообще был полный бардак. Ну, то есть удалось хотя бы здесь немножко наладить ситуацию. И то это в каузальной системе пришлось мучиться, что-то выдумать. Но опять-таки, смотрите, придумано было через институт удержания. А удержание работает в ситуации, когда у меня есть вещь, я ее могу удерживать, а у вас право требования ко мне. Да? То есть вы мне можете вещь забрать, я у вас могу забрать деньги. Я главный здесь, я могу удерживать вещь. Не вы можете деньги свои, да, а я могу вещь удерживать. А если бы у нас было два требования между собой кондикционных, мое обязательство вернуть вам вещь, ваше обязательство вернуть мне деньги, то эти обязательства уже можно было задержку исполнения осуществлять по правилам 328 статьи, а никакого удержания бы здесь не было. Потому что наше удержание, например, проблема, я вот написал в справке, а если мена? Мне деньги поменяли на вещи, а вещи на две. Я вам одну вещь отдал, вы мне другую. Вот. И я банкротился, предположим. В этом случае из моей конкурса, ну, понимаете, кто что задерживает будет? Здесь задержки не имеет смысла вообще никакой, именно удержание. Чтобы обращать взыскание, потому что денежного обязательства нет, нужно вернуть вещь против вещи. Здесь, конечно, чистая должна быть 328. 328 к виндикации тяжеловато, ну, как к вечному по существу иску. Ее надо к обязательствам применять. То есть здесь вот какие-то, это, конечно, не определяющая вещь, можно это глаза закрыть, вот, но какие-то вещи...
Андрей, а вот если это кондикционный иск у нас сейчас в банкротстве, то есть просто подан просто кондикционный иск обычный, возвратить товар, случайно переданный вам, случайно, без воли на это. Вот у вас оказалась моя вещь, каким-то образом. В массу пойдет. Даже если это конкретные вещи индивидуализированные.
Конечно.
Я хочу вас ее забрать.
Конечно, если это кондикция, значит индивидуальная вещь.
Ну, то есть, если банкротится банк, и у него в ячейке лежат деньги, я пойду в конкурс.
Нет, а там нет кондикции, там индивидуализация. Там, а в случае с ячейкой, там индивидуализация, там лежат деньги, проблем нет. Но... То есть таких примеров, когда приплыло в чужую собственность, практически нет. Вот, как таковых чистых кондикционных требований.
Ну, поэтому... только с деньгами, с родовыми.
Ну, а деньги, они там не кондиции. Ну, то есть там это...
Хорошо, понятно. Коллеги, по этому вопросу есть еще какие-то соображения? У кого-то из присутствующих в зале? Какой формат иска? Если нет, да, Виктор Гермонов,
условно. Справедливости.
Случайной гибели, они обратно все-таки будут распределяться в случае кондиции или действительности. Точнее, но в случае
по-разному.
Абстрактности и каузальности в этом случае. Просто применяем мы 1104 к индикационному требованию, либо нет, в случае реституции. При каузальной модели.
Кто ответит?
То есть у нас риск случайной гибели по кондиции будет 1104, а по институции это...
Я понял. Я не продумал внимательно этот вопрос, но мне под, так скажем, подсказывает интуиция, что все-таки 167-я... Я не знаю, как у меня остановить на обогащение правильно решать, и насколько у нас применима идея, что не надо возвращать обогащение, которого больше нет, то на чем стоит германская модель. У нас такое, у меня какое-то ощущение, что это как-то пытается отрицать у нас. Вот. Но в реституционных отношениях, по-моему, четко там прописано, что возврат получен, а не при невозможности стоимости его в деньгах. И, соответственно, все риски, какие только могут быть, ложатся на покупателя, ну, на приобретателя вещи. Он купил вещь, а ее молния потом грохнула, ты должен вернуть деньги, и все, ни при чем. Хотя недействительная сделка и беда. И это, наверное, перебор. Как раз именно это имелось в виду, когда в 179 статье сейчас новой редакции ГК написали, что риск случайной гибели, если обманщик, ну, то есть, когда виновно в недействительной сделке какое-то лицо, то риск вот это должен на нем лежать, как специальное правило, исключение из того общего. А по общему правилу, по полной программе риски все будут на том, кто получил вещь, хотя это нечестно, с моей точки зрения, если уж разобраться, это, наверное, надо менять. Если
при каузальности?
При каузальности, ну да, при той, которая есть у нас. А получается, с точки зрения результата, один и тот же результат, что при абстрактности, что при каузальности. Потому что при абстрактности риск бы был на собственнике, ну, на той стороне, которая получила вещь, потому что она стала собственником, а при каузальности риск, потому что она получила эту вещь, хоть и по недействительной сделке, и там вообще трава не расти.
Ну, какую норму закона можно опереть?
У нас, ну как, 167 пункт 2, ну, 2 или 3, 2, где написано, что при невозможности вернуть полученное, должен вернуть все полученное в деньгах. И судебная практика, смотрим, да, погибло, не погибло, какая разница. Это очень интересный вопрос, абсолютно не исследованный. И уж если проводить вашу, извините, каузальную систему, то давайте говорить, что собственником я не стал, получив вашу вещь, и то, что в этот гараж попала молния, это ваша проблема. И все. А деньги мне верните. Вот вам даст ваша каузальная
система. В аккуратной системе по 1104 у нас все-таки будет риск нести бывший собственник. Потому что до момента недобросовестности...
Ага.
Исключается.
Ну, это если субсидиально применять. Если нам...
Нет, в случае абстрактности у нас будет прямое применение 1104, ну, кондиции, и тогда получится будет нести собственник, потому что получатель, приобретатель не отвечает в случае утраты вещи, кроме случая грубой неосторожности,
Ну, сразу вопрос, насколько это тогда правило, да, неосновательного обогащения, которое может быть рассчитано для других случаев, насколько оно ложится в этот пример. Может быть, для этих примеров оно должно быть другим. Не знаю. Это вопрос, который надо исследовать. Если действительно окажется, что в каузальной системе один баланс распределения рисков, а в абстрактной другой, это очень серьезный довод, его надо смотреть. Сейчас. Но таких исследований не было, а главное, никто не понимает, как в каузальной системе. Я вам что-то сейчас наговорил, но спросите потом, судьи там и прочее, никто...
Нет, посмотрите, получается, при абстрактной системе риск переносится на него с самого начала, а при каузальности только с момента, когда он узнал,
что... Пытается сказать, что и при абстрактной не переносится, потому что вроде как, хоть он и неосновательно обогатился, но он должен вернуть это обогащение, а если оно гибнет, то ну, не во всех случаях он должен вносить его стоимость. Да. В этом идея.
Просто, к риску это не имеет, простите, никакого отношения, риск это обязательство. Никакого отношения к риску переход права собственности абстракция не имеет. И в России, тем более, у нас собственник рискует по группе 211 статье, но по уровню 459 и 458, да, рискует не собственник.
Который при недействительности не применяется.
Рискует тот, кто обязательство исполняет. Ну. Продавец рискует, пока не исполнил обязательство. Нет. Как это будет работать в недействительности, это отдельный разговор, можно 10 раз придумать. Так можно сказать, что на самом деле там обязательства, вот, ну, нет у нас этого жесткого правила. У нас непонятно, абсолютно бестолково 211 статья, из нее не надо делать никакого вывода. У нас в самом распространенном договоре купли-продажи риски распределены по-другому. Они распределены как Венской конвенции, насколько я понимаю. Не превышают. лучше, не привязанному к собственности.
Не привязанному
к собственности. В отличие от немцев, швейцарцев, французов и так далее, у нас меняемое правило риска в стране, в купле-продаже.
Но мы-то про недействительность тут разберем.
Город изберет.
Да. На всякий случай.
Да, да, коллеги, вот Виктор Павлович.
Да, у меня короче просто по поводу банкротства, да, какая справедливость, какой вариант справедливый. Мне кажется, в реальных российских условиях справедливее все-таки вернуть вещь, отчуждать. Почему? Потому что никакой разумный кредитор в наших реальных условиях, на самом деле, в отношении с контрагентом не рассчитывает на незаложенное имущество. То есть, на самом деле, либо рассчитывает на, ну, если есть залог, тогда понятно, но это отдельная проблема, что она сохраняется в любом случае, да, залог сохраняем на достоинство. Либо, что контрагент не будет банкротиться, потому что у него там лицензия есть, либо какая-то репутация, да, то есть, фактически реально у нас никто не рассчитывает на незаложенное имущество контрагента.
Да,
у него много имущества, а тут...
кредиторы по деликтам, они на что рассчитывают? А? Кредиторы по деликтам на что рассчитывают?
Ну, по деликтам...
Что с ними будем делать?
По деликтам
отправим?
Я другое решение просто предлагаю. Они, в принципе, ни на что не рассчитывают, правильно?
Нет, я не знаю. Нет, они-то рассчитывают. Но мы у них отнимаем.
Я же не ожидаю, что со мной делить.
Нет. Ну, развивая вашу логику, надо вообще все из конкурсной массы вообще закрывать, потому что все потенциальные кредиторы уже все учли в цене.
Как? В отношении директора снимать корпоративную вуаль.
То есть водитель въехал на машине куда-то там, условно говоря, было ДТП, и твой водитель, который у тебя ехал, разбил чужой Мазерати, условно говоря, или Бугатти Вейрон.
И акционер.
Да, и корпоративную вуаль сняли.
Я поддерживаю эту идею при таком деликте.
Привет, уже упоминавшемуся Сарбашу.
Коллеги, смотрите, вот давайте представим себе такую ситуацию. Я добровольно передаю вам, Виктор, имущество какое-то. По какой-то сделке, которая признана действительной, потому что там согласование в итоге не было получено, или какое-то разрешение государственных органов, антимонопольное. И дальше, вы банкротитесь. И я говорю, верни. И вот представь себе, вы вот такой вот кади, судья, да, вот вы определяетесь по справедливости, на весах справедливости, что здесь справедливо? Даже не про экономическую эффективность, просто справедливость. Что конкретно справедливо? Защитить других кредиторов, для которых это, возможно, один из главных активов, на которые они рассчитывали. Они вообще не должны рассчитывать.
Что незаложенное имущество идет 100%.
Хорошо.
Давайте скажу.
Дмитрий Вадимович, кратко.
По первому вопросу. Если система грузовина, это никакая не реституция. Потому что совпадением оснований собственности остается. Все, что вы написали неправильно во всех тезисах. Грузовина система не требует этого. Этого требует отмена сделки с обратной силой. Вот что это требует, сделать в смысле договора. Мы не умеем его применять, и это совсем другая проблема, проблема оспоримости сделок. Оспоримая сделка, на самом деле, действительно. И вот только потом узнаем, что она не действительна. Мы и там есть что отменять. Соответственно, в момент передачи кауза существовала, а значит, отпадение основания оставляет приобретателя собственником. И идет кондикция кауза финита. Или сина кауза, генеральная кондикция. Почему? Потому что собственность никуда не отменяется. Вопрос первый лишен смысла. Он появляется потому, что у нас нет принципа разделения. И отпадение основания есть отпадение собственности, потому что мы не понимаем, что купля-продажа порождает обязательства, они переносят собственность. Раз нет купли, значит и собственность ушла. Давайте устраивать реституцию. И идут эти уродливые реституционные фигуры. По второму вопросу, вопросу приобретателя. Право для того и существует, чтобы такие вопросы никогда не задумываться. Справедливость, она в том, чтобы защищать кредиторов. Вопрос чьих? Отчуждателя или приобретателя? Когда правило известно, мы знаем, что справедливо. Защищать кредиторов-приобретателя или защищать кредиторов-отчуждателя.
Так что?
Когда правила нету, хочется говорить, а как по справедливости? Справедливо так, как говорит правило.
А правило какое?
А правило говорит, что при абстрактной системе собственность перешла бесповоротно, а при каузальной системе собственность перешла так, что возникает кондикционный иск, и ты можешь встать в очередь и постоять вместе с кредиторами, приобретателями. И? Все.
Так выбор-то какой?
Никакого выбора. Выбора нет. Выбор есть там. Выбор есть там, где у судов есть право закрывать глаза на принцип разделения, который у нас в кодексе есть, но все думают, что его нет. Вот там вот будет выбор. И будем думать про справедливость. Каузальная система не отменяет перенос собственности. Все. Кондикция в очередь.
Понятно. Новый взгляд на этот вопрос. Можешь правильно, не знаю.
Речь о том, что, так я понял, Дмитрий Владимирович, о том, что, собственно говоря, мы живем в определенной системе координат. То есть не надо придумывать, как говорил философ знаменитый, все, что действительно, то разум. Вот как бы это нельзя перечеркнуть. Если это работает, и это люди живут по этому, и как бы это легитимно, то это и как бы есть.
Я категорически не согласен с Гегелем и с вами. Тогда что мы должны принять, что все, что в нашей стране есть сейчас, это разумно?
Да.
Нет, я не согласен.
Реджект.
Коллеги, хорошо, но единственное, надо переходить к следующему вопросу. Но я хотел бы сказать, что мне кажется, вот на мой взгляд, субъективно, справедливее защищать в данном случае кредиторов. И при таком подходе абстрактность дает плюс. Если соглашаться с этим подходом. Кредиторы, по крайней мере, позволяет проще это объяснить. А?
Кредиторы потом пойдут за покупателем, управляющий пойдет за покупателем. А покупатели при абстрактной системе встанет в очередь. А при каузальной кредиторы пойдут за покупателем.
Кредитор кого?
Кредиторы должника.
Покупателя?
Да.
А я еще про банкротство покупателя. Мы сейчас говорим про банкротство покупателя, не про банкротство продавца. Банкротство продавца тоже можно рассмотреть. Если банкротится продавец.
Они пойдут за продавцом, да, правильно.
Да.
Они пойдут за продавцом. Управляющий предъявит требования продавцу соответствующие.
Какое? Оспаривание сделки?
Оспаривание сделки до взыскания денежных средств.
Ну и хорошо, деньги возвратятся.
Деньги возвратятся, а вещи при абстрактной.
Нет, а просто представим ситуацию, деньги не уплачены. Нет,
станет весь вопрос, вы понимаете, какая разница в цене. Когда цена одна, то будет, ну, когда вещь по рыночной цене была продана, проблем нет. Допустим, я покупатель, вы продавец. У меня ваша вещь, там 100 рублей, которая стоила, она у меня находится. Я ее вам возвращаю, вы в этом случае, если она не возвращается, ну, по крайней мере, право залога на нее какой-то приобретать, ну, какой-то особый, у вас будет особый статус в данном случае. Вот, наверное, вот можно об этом говорить. Если банкротится покупатель, потому что, ну, там, главное просто не перепутать, что к чему, да, и у кого что. Вот, но в принципе будет некое обеспечение. А вот на сумму разницы, если эта вещь бы сразу отдавалась, если бы эта вещь стоила 1000, предположим, а цена была 100, то тогда, если вся эта вещь, вы бы в части, ну, возврата стоимости полученного стояли бы в очереди, а в остальной части уже другие кредиторы могли претендовать. Ну, то есть, условно говоря, может быть, в некоторых случаях сыграет именно разница в размерах предоставлений когда-то, в этом случае. Вот. Но это тоже надо все разбираться. Я готов согласиться с Артем Георгиевичем в том, что вопросы банкротства, они самые, может быть, такие болезненные, где эти принципы наиболее остро начинают работать. Ну, мне кажется, действительно надо это зафиксировать, как
подумать.
Да, и идти уже.
Хорошо, второй вопрос. Перепродажа. Все становится интереснее, если вещь или право. Давайте пока про вещь будем говорить. Перепродается третьему лицу. Возникает вопрос, как быть, если это третье лицо знало о пороке обязательственного договора? Является, по большому счету, недобросовестным, или можно рассуждать о том, что оно недобросовестно, приобретая вещь, которую продавец получил от изначального собственника по недействительному договору. И опять же, вводим переменную, что исходим из такого порока, который порочит договор, но не порочит распорядительную сделку, если это возможно. Потому что есть такая точка зрения, что это невозможно, одно порочит другое автоматически. Но если допустить, что вот такое разделение у нас происходит, и порог затрагивает договор, не затрагивает распорядительную сделку. Вот какие здесь результаты нам дает абстрактность, какие результаты дает каузальность? Защита. Я вот честно скажу, мы вот с коллегами переписывались, я так и не понял до конца, как у немцев с абстрактностью защищается недобросовестный приобретатель в такой ситуации или нет. Дмитрий Владимирович говорит, что нет. Андрей Михайлович Ширвин.
Нет, Андрей Владимирович говорит, что...
Да, да, Андрей Владимирович, здесь надо как-то разобраться. Во-первых, что у немцев, ну, даже если мы у немцев не смогли разобраться, вопрос, как справедливо в этом случае. Защищать, ведь при абстрактности, он, ну, как бы, это вытекает из логики, если не вводить какие-то ограничения, он приобретает право собственности. И это явно несправедливо. То есть, возможно, здесь нужно какое-то исключение, даже если мы принимаем абстрактность. Но абстрактность к этому подталкивает и требует каких-то исключений. А каузальность как раз уничтожает право недобросовестного приобретателя автоматически, если я правильно понимаю.
Можно Можно я как упрек продолжу?
Давайте.
Раз началось с упрека. Да, действительно, вопрос именно в том, по ошибке я не понял, что делать. Да? Допустим, есть такое оспаривание в наших странах, хотя его нет, по сути. Вот, ну, по ошибке заблуждение продал. Вот, и дальше мой покупатель перепродает снова, да, и тот знает прекрасно. Даже не продал, только обман был, да? Я в третий знаю, что меня обманывают, где их покупают. И вот с этим преемством Сергей Михайлович Кров очень хороший пример придумал, он с грязными руками. Вот когда правопреемство идет, как будто руку пожимаете. И каузальность в том, что вот эта грязь, она с одной руки на другую переходит. А принцип абстракции нам предлагает сказать, нет грязи. А нельзя сказать, что это грязи нет. Надо сказать вот что, надо сказать, что является перчаткой. Перчатка – это добросовестность вот, у третьего. И он этой добросовестностью грязь скидывает. А дальше он, естественно, без перчатки продолжает выжимать, и дальше все чистое. Бугрёв ставит, что только один должен быть добросовестный, а другие могут быть не добросовестные, знаете, по руке. Но уже, наверное, никуда не деться, потому что это было бы слишком. Сказать, что им всем надо потребовать. Одного очищает. Один вот этот вот, на самом деле, не дурачок, а все проверящий, да, проверивший, нормальный, вот этот вот
покупатель. Дальше будем говорить про
это. Да, все это дело почистит. Поэтому, с этой точки зрения, ну,
то есть продать дурачку, а потом уже купить у него
не
обратно,
дурачку, не дурачку,
и уже
не дурачку, не дурачку.
Ты чистый собственник.
В том-то дело, что не дурачку, а нормальному участнику,
ну, да,
который
да.
все проверил.
Который не почувствует
пола. Он должен был знать. Извините меня, наш этот стандарт должен был знать, он очень высокий. Причем по нашему праву современному российскому, по крайней мере позитивному, это ему доказывать. Вообще 302-я, да, мы
это отдельно.
Да, да, узкий очень вопрос. Поэтому с этой точки зрения, но, по-моему, очень несправедливо. Вот, да, из добросовестного алкина, да, говорит, что вот это все дело, оно очищено, ничем не очищено. Другое дело, что вот я правильно понимаю, я не знаю, как сам делать, потому что меня исправились, действительно, немецкие суды пошли в том пути, что они сломали абстракцию. Они сказали, а если он очень плохой, этот третий, то мы все равно дадим, скажем, что они собственные. Привет, принципу абстракции. Да? Строгого проведения нет. Это к вопросу о том, что нам предлагают перенять, да, то есть в самой системе, за которой почти никто не последовал, в том числе ее, в общем, сателлиты этой самой системы, в общем, сомневаются. Очень серьезно сомневаются, ни много ни мало, а в общем выше судебной инстанции.
Спасибо большое. Вот мы тоже действительно сомнительно. Андрей Владимирович, а вы как видите, вы выступаете за абстракцию, но вы видите исключение в этой ситуации какое-то? Или как-то по-другому объясняете себе?
Да, мне кажется, надо немножко ясности больше добавить. Не все, может быть, внимательно читали тезис, не все их запомнили. Я вот тоже их не все свои запомнил до конца. Вот, и пересмотрел. Если я не совсем запомнил, то что ожидать от аудитории, опять же. Поэтому тут надо разобраться. Действительно, вот довод, который прозвучал, и очень часто действительно так говорят, что принцип абстракции является излишним. И, кстати говоря, немцы сейчас тоже задумываются, я спрашиваю, зачем им принцип абстракции у некоторых? Она говорит, ну не знаю, мы так учились, привыкли. Я говорю, ну а что он? Ну, и многие немецкие авторы пишут, да, он не нужен, потому что уже с тех пор придуман другой способ защиты стабильности оборота, а именно добросовестное приобретение. То есть, условно говоря, немцы, вот я буду продавать там, давайте на левую вещь пойдет, да, от меня Артем Георгиевич, Роман Сергеевич там и так далее. Немцы говорят, для того, чтобы защитить Романа Сергеевича, просто Артем Георгиевич стал собственником в силу абстракции, даже если сделка между нами обязательства недействительна. И он, как собственник, передал Роману Сергеевичу, и все. Это такой, вроде как, примитивный способ защиты. После этого уже был придуман более такой, может быть, эффективный способ, при котором, когда при каузальной системе Артем Георгиевич не стал собственником, но он смог перенести собственность на добросовестного Романа Сергеевича. Если вещь выбыла из моего владения по моей воле, не украдена там и так далее, если он по возмездной сделке Роману Сергеевичу отдал, то в этом случае Роман Сергеевич станет собственником. Но он станет собственником ввиду группы было нарушение принципа немо, да, плюс юры, да, трансфер ипотез, по-моему, сухаби. Да? То есть это правило будет нарушено в угоду стабильности оборота. Разница двух систем. Какая она есть, как я прочитал, ну, мы об этом спорили вот, там, не знаю, неделю назад с немецким юристом, который говорил, да, ну, то есть я говорю, вот у вас так. Он говорит, да неужели? Ну, а я всегда считал, что вот, нет, не так. Вот, а я говорю, ну я после этого еще раз прочитал в какой-то статье или черным по белому. У меня нет оснований доверять Хонзулу, он швейцарец, но, по крайней мере, очень подготовленный в этом плане, как у меня произвело впечатление, его статью. Вот. Он говорит, да, в лоб.
Разница заключается в следующем. Если, ну, как я это себе понимаю, в силу принципа абстракции, сделка, которая совершена между мной и Артем Георгиевичем, допустим, она не заключенная оказалась, или она не действительно порог какой-то у нее, кроме пороков воли, пороков насилия, угрозы и так далее. Здесь одно и то же вообще все, вообще ничего не... Потому что если пороки воли, насилие, то Артем Георгиевич не стал собственником, а Роман Сергеевич не получит, потому что вещь помимо воли выбыла, то даже добросовестный Роман Сергеевич собственность не получит, и я смогу ее отобрать в итоге у всех. Да? То есть здесь вообще полная защита меня, если пороки воли. Мы их отбрасываем. Я беру наши сделки, заинтересованности, крупные сделки, не внесение, там какие-нибудь там нарушения, вот дело попалось, там, да, антимонопольное, или договор простого товарища является недействительным, потому что ее стороной был не индивидуальный предприниматель, как они умудрились так заключить его, они внесли вклады в общее имущество, и потом он продал, и поехали. Недействительный договор простого товарища, поехали недействительно все сделки. Все, понеслось. Вот, куча оснований. Понимаете? Вот. И в этом случае, что говорит вот эта каузальная система? Она говорит, что если Роман Сергеевич знает или должен знать о пороках, которые были в этом отчуждении, то он недобросовестный приобретатель, а значит вещь у него, он не станет собственником. В этом случае, соответственно, что говорит немецкая система? Немецкая система говорит о том, что поскольку собственником стал Артем Георгиевич, когда пороки не кардинальные в сделке, то он передаст Роману Сергеевичу. Немцы делают исключение, они не делают генерального исключения, когда Роман Сергеевич знает о соответствующей сделке, о том, что в нашей сделке с Артемом Георгиевичем были проблемы. Они говорят, да, даже он может это знать, тем не менее он станет собственником. Для них важна большая интенсивность зла на стороне Романа Сергеевича. Если Роман Сергеевич специально зарядил Артем Георгиевич, все подговорил, они специально, он участвует в отмыве, то есть легализации этого имущества, да, то в этом случае, в силу запрета злоупотребления правом, в силу всех прочих вещей, он не станет собственником. Вот, они его защитят. То есть мне удастся отнять эту вещь у него, даже если он формально получил вещь от собственника и, значит, должен быть собственником, тем не менее, через запрет злоупотребления правом или через недействительность этой сделки между ними, как противный добрым нравом все дела, злодейская сделка, только тогда это признается недействительным. Лежит на поверхности, казалось бы, вопрос о том, что же немцы, у них хуже гораздо система получается, на первый взгляд. То есть каузальная система защищает любого недобросовестного, даже который знал, он должен был знать, а немецкая только злодея. Тот, кто умышленно действует, да, тот... Не от злодея, а именно... Правильно. Ну, то есть имеется в виду ситуация, когда совсем гораздо большая степень упречного поведения представлена на стороне приобретателя. Вот. И я задался целью пытаться обосновать все-таки, а что здесь, какую-то рацию в этом увидеть. Потому что они с этим живут, они это понимают, но это для них не убедительный довод для того, чтобы отказаться от принципа абстракции. Вот. И какие я здесь могу предложить доводы? Во-первых, первый вопрос с каузальностью. Сразу, какие проблемы каузальности возникают? Михаил Александрович на них отреагировал, но как скомканно получилось. А это проблема все-таки. Давайте представим при каузальной системе. Я продаю вещь, и Роман Сергеевич добросовестный. Он реально не знает о том, что у нас пороки в этой сделке. А Михаил Александрович знает. Понимаете, да? То есть, что система каузальности все дает сбой. То есть, если мы ставим, в каком
смысле,
как только появляется еще одна сделка, весь вопрос только в одной сделке. Как только один добросовестный попался, то следующему уже продается все нормально. И, соответственно, здесь получается разница в этих двух системах только в одной дополнительной сделке, которая есть. Вот это та, то есть, и тогда уже эта пропасть между каузальностью и абстрактностью, ее уже нету, пропасти. Всего лишь одна плюс сделка, да, в этом плане. Вот. При том, что германская система позволяет и у Михаила Александровича отобрать. То есть неважно, да, условно говоря, Роман Сергеевич добросовестно предполагал, а Михаил Александрович как раз тот, кто зарядил все это дело, например, затеял, да, и договорился о
том, он двух бабушек привел,
таких. Поставил посередине там.
Провел через цепочку.
Или не удалось доказать недобросовестность Романа Сергеевича, а вот недобросовестность Михаила Александровича всплыла. Вот. А еще интереснее ситуация в каузальной системе вообще шикарной становится, когда Роман Сергеевич добросовестный приобретатель. Добросовестный. А потом к нему приходит Артем Георгиевич.
Почувствовал уже.
Ничего себе.
Такие цепочки товары ходят.
Артем Георгиевич приходит к нему и говорит: Роман Сергеевич, ты стал наконец-то собственником, а продай мне вещь обратно.
А
тот недобросовестный, с которым, который заключил со мной недействительную сделку, он это получит. Понимаете? И вот они в своей каузальной системе они вынуждены придумывать, каким образом они, условно говоря, здесь будут выкручиваться из этой ситуации, когда вроде как нехорошо по праву формально получается собственник, ведь Роман Артем Георгиевич в обратном порядке уже от собственника купит, значит, он собственник тоже. Но тем не менее, почему все-таки надо бы мне эту вещь отдать? Вот они крутятся. Вот. Поэтому это первый вопрос. То есть пропасти между этими системами, которая может казаться, я считаю, нет. Вот в этом вопросе, что вроде как там немцы не только злодеев совсем, но злодеев не защищают, вернее, защищают против них, а все остальные защищают против любых недобросовестных. Это раз. Во-вторых, что такое недобросовестность? Знал или должен был знать. Весь вопрос довольно здесь зыбкий, как вы понимаете. Что такое? То есть это вменение. Ведь мы говорим, что там Роман Сергеевич должен был знать о каких-то обстоятельствах, которые здесь есть. Ведь основной упор ведь должен был знать. Основной упор не кладется на «знал». Доказательство, что он подписался, да подписывает, что я знал о том, там, тут, и том-то, и том-то. Да нет. Если Роман Сергеевич аффилированное лицо с Артем Георгиевичем, женаты на сестрах там, я не знаю, или еще что-нибудь, условно, вот, то в этом случае можно сказать, что Роман Сергеевич, 100%, да, вы должны были знать о том, что, ну и так далее. То есть это вменение, которое тоже можно с ним угадать, а можно ошибиться. Они женаты на сестрах, но принципиально не разговаривают ни друг с другом. Вот, и причем здесь, это раз. И во-вторых, любой приобретатель здесь, немцы знал, не знал, не касается Романа Сергеевича эта сделка, как таковая. Даже может быть там что-то было, ну и бог с ним, в абстрактной системе. А в каузальной нет, он должен переживать, он должен бояться, что ему вменят, что он что-то знал, что там было. На всякий случай будет эту сделку смотреть, лезть в нее, а если он в нее полезет и не найдет, то ему потом еще скажут, ага, полез, смотрел, должен был точно увидеть, не нашел, ну и так далее. Понимаете, вот эти все вещи, они довольно неприятные, мне кажется. И недаром немцы начинают обсуждение этого вопроса с того, что вообще происходит смешение вечных и обязательных прав, очень серьезно. Вопросы, связанные с принадлежностью права вечного, ставятся в зависимость в каузальной системе от каких-то пороков, проблем, обязательной сделки, которых может быть навалом. А там может быть не только по незаключенности, там может быть и не исполнено как-то не очень хорошо. Может быть, я там деньги не получил от Артема Георгиевича, а Роман Сергеевич взял у него, купил вещь. Давайте в этих случаях отбирать у него. А что, он недобросовестный, он знал, что Артем Георгиевич мне не заплатил. Надо же. Понимаете, тут можно очень далеко зайти в этих вопросах.
Вот, да, ну все. Ну, здесь просто, коллеги, кто еще, вот я хотел передать слово коллегам, Бабак Всеволод Владимирович, по этому вопросу. Тем более из Петербурга.
Да, уважаемые коллеги, мне кажется, что здесь все-таки разница есть, и то, что Андрей Владимирович говорит о том, что разница всего рода сделки, мне кажется, она является принципиальной, да, потому что только с этого момента мы можем говорить о том, что вещь попала именно в оборот, да, то есть пока вещь находится, условно говоря, в тесном кругу между сторонами левой сделки, да, которая недействительна, мы можем говорить о ситуации, мы можем говорить о индикации, там, о кондиции и так далее, какие-то механизмы, да, в любом случае это та близкая зона, где действуют другие законы, да, даже без абстракции, зная в данном случае исключения, в том числе в такой уж совсем защищенной абстракции сфере, как лексичные отношения, да, если позволю такой пример, да, в отношениях между первоначальным лексилизателем и первоначальным лексилизателем принцип абстракции не действует, да, он не защищает лексилизателя. Вот, соответственно, как только вещь попадает или какое-то другое имущество попадает к третьему лицу, к приобретателю, вот тогда мы можем говорить о том, что вещь оказалась в обороте, да, и, соответственно, тогда, мне кажется, принципиально иной должен быть подход к этому. Вот если мы в данном случае судим, пытаемся выбрать между моделями абстрактности и каузальности, мне кажется, что модель абстрактности совершенно четко стоит на защите интересов оборота, причем безоговорочно, без особых исключений. И очень часто, даже вот в тезисах, которые были опубликованы в преддверии данного круглого стола, звучала такая мысль, что для оборота это важно, для оборота это выгодно и так далее. Но вот для меня всегда в подобных дискуссиях у меня всегда возникал вопрос, а почему мы всегда наоборот смотрим с точки зрения приобретателя, да? Ведь любой приобретатель завтра может оказаться в положении отчуждателя. Да? То есть в любом случае отчуждатель является такой же частью оборота, как и приобретатель. Да? Просто приобретатель – это некий конечный пункт назначения. Да? Вот. Соответственно, кто сказал, что интересы отчуждателя, вот того самого первого, который так или иначе украсил какое-то имущество в результате недействительной сделки, почему они нуждаются в меньшей защите, чем интересы приобретателя такого потенциального. Я, честно говоря, ответа на этот вопрос не знаю. И мне кажется, что принцип абстрактности, он как раз ответа на этот вопрос не дает. Просто это постулируется, да, как некий, мне кажется, абсолютная ценность. Мы всегда должны быть на стороне приобретателя, чтобы всем было хорошо, чтобы проще было регистрировать, чтобы проще было выступать, чтобы проще было, там, не знаю, передавать и так далее и тому подобное. Да? Но вот от того, насколько прочно положение отчуждателей, тоже зависит очень много. Зависит стабильность оборота тоже. И, соответственно, как мне кажется, каузальность распорядительных сделок в сочетании с принципом добросовестного приобретения, который позволяет оценить не просто один формальный аспект, была ли совершена распорядительная сделка, и, соответственно, как бы все ли состоялось, нет ли пороков в этом акте распоряжения. Он позволяет учесть еще целый ряд других тонких факторов, таких как добросовестность, возмездность и так далее. Как раз и вот именно это сочетание позволяет достичь оптимального результата, того, который может более или менее дать сбалансированное решение. И по поводу того примера, который привел Андрей Владимирович, вот мы создали добросовестного приобретателя, сфабриковали его, да, потому что мы исходим из того, что все-таки он действительно добросовестный, да, он сам Сергеевич купил, не знаю вообще ни о чем, да, а потом к нему приходит Артем Георгиевич и говорит, продай мне обратно, да. Вот мне кажется, что ответ на, во-первых, эта ситуация совершенно очевидно идет вразрез с общим принципом добросовестности, который декларируется в главе статьи 3 Гражданского кодекса, никто не может избегать преимущества своего добросовестного поведения, и здесь есть почва для обсуждения этой ситуации не с позиции абстрактности и кузальности сделки, это раз. И второе, вы уже простите, мне кажется, что это уже близко к некой такой уголовной правовой квалификации, и бороться с подобными действиями гражданской правовыми методами, но, на мой взгляд, не вполне корректно, как это мы наблюдали на примере тех самых сделок уступки требований. Я напомню, в конце 90-х годов ведь их повсеместно признавали недействительными по совершенно надуманным основаниям. Я как-то услышал одно из объяснений, почему это происходило. Оказывается, сделки уступки требований в конце 90-х годов использовались для изменения уголовно-правовой квалификации. Да? То есть, значит, я не силен, не настолько силен в уголовном праве, чтобы утверждать, что так и есть, но говорят, что уступались требования, чтобы когда, значит, долги выбивались свои долги. Это другая уголовно-правовая квалификация, в связи с тем, когда выбиваются чужие долги. Да? И вот, соответственно, Высший арбитражный суд с этим боролся как? Признаваете, сделки действительно. Мне кажется, что мы примерно то же самое наблюдаем. А что, если у нас такая мошенническая схема? Давайте мы тогда откажемся от каузальности и перейдем к абстрактности. Просто не будем электронной совершенной задачи.
Спасибо большое. Коллеги, еще есть у кого-то? Да, Роман Сергеевич.
Все, а может быть в качестве реакции на вашу ремарку о том, почему отчуждатель не защищаем? Так мне кажется, то же самое, как виндикация. Потому что он сам отдал. Он да, сам, да, ведь если там под влиянием силы, не знаю, насилия, обмана, то и абстракция отступает. И так и безвозмездность то же самое, если третий в системе абстракции получает вещь безвозмездно, у него тоже забирают как кондикцию. А в абстракции то же самое. В чем разница тогда? Да?
Как это связано? Кондикция?
Ну, потому что ты получил вещь без какого-либо предоставления из своей имущественной массы.
То есть, если получил безвозмездно, то кондикции нет.
Да?
А если получил безвозмездно,
да?
То кондикции нет.
Да? 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 Во всех работах пишут. По большому счету, разницы нет. Разница, мне кажется, будет дальше, вот, где мы будем обсуждать стандарты, кто такой добросовестный, и, ну, мне кажется, вот мы там обнаружим. Я в качестве еще информации нашел работу ЮАР. Правопорядок ЮАР, он тоже придерживается подхода абстракции. Они там в лоб пишут, что если третий купил, он знал, был злодеем, недобросовестно, они забирают вещи.
Забирают.
Забирают.
Все-таки забирают.
Забирают, не забирают.
Раньше может забирают. Быть абстрактность, но забирают.
Да. Дмитрий, а ЮАР крутые ребята.
Можно, я хотел одну, но вторая вмешалась. Значит, когда Артем Георгиевич, который в курсе, пришел и забрал у добросовестного, Он решил всю задачу Андрея Владимировича. Теперь 302-я против Артема Георгиевича не работает, он же недобросовестный. Все, проблема здесь не та. По поводу вообще вот этого всего, именно с точки зрения абстракции. Это понятно, да, это проблема добросовестного приобретения 302-й. Она к нам не имеет никакого отношения. Вот таким обсуждается вот это. Откуда взялся сам этот пример и сама эта проблема третьего? Она взялась из работы Виганда, который приводит ее как пример того, что принцип абстрактности нарушается. И в этом смысле, после этого строить еще один этаж и говорить, да, он нарушается, но всегда, вот, как у Андрея Владимировича, да, это все равно означает не спасти принцип абстракции.
Спасибо. Михаил Александрович, буквально одну секунду, и дальше нам надо идти.
Из того, что сказал Андрей Владимирович, просто поскольку там, видимо, во-первых, в каузальности живут не они, в каузальности живем мы. Это во-первых. Во-вторых, мы, которые живем в каузальности, ищем не злодея, немцы, живущие в абстракции. Мы ищем добросовестного. И вот первый добросовестный в цепочке нормальный получит защиту. С этого момента все будет нормально. У нас чистая модель, у них нет.
Коллеги, вопрос-то мы отберем в каузальной системе, мы отберем вот у четвертого, который знает о пороках, которые были в сделке между Артемом и...
Мне кажется,
ответ, конечно, отберем. Потому что право не может защищать недобросовестно. Да. Право не может защитить такой результат.
Или 18.
Какая разница,
конечно, здесь
нет. Нет, это если 302-ю читать, как вот ее дочитали.
Не надо ее так читать. Есть статья первая, его добрая.
По первой.
Ты действуешь против права.
Хорошо, я сейчас ставлю. Каузальность. Здесь хорошо.
Никто не вправе извлекать выгоды из своего недобросовестного поведения.
Я не понимаю, как это. Мне кажется, у немцев тоже как-то вот, может быть, не знаю, странно. Это очень странно, не похоже на немцев. По мании 242 параграфу, как они вот защищают здесь недобросовестно, не очень понятно. Коллеги, давайте к третьему вопросу перейдем.
Конечно, нет. Это возражение по 17-му.
Ну, вот, собственно, такое же решение должно быть при абстрактности.
И даже если он третий, четвертый по эндосаменту...
Абстрактность не может защитить тот, кто действует против права.
Такое же решение должно быть. И посыпалось.
Да, и тогда абстрактность просто начинает трещать по фундаментальному вопросу, мне кажется, с одной стороны.
Ну и каузальность тоже.
Коллеги, но есть еще, третий вопрос. Роман Сергеевич, есть еще третий вопрос, который, мне кажется, имеет вообще одно из, может быть, самое важное значение, хотя он кажется таким незначительным. Это вопрос времени доказывания и предмета доказывания. Ведь на самом деле от этого вопроса зачастую зависит перспектива иска. И вот здесь уже, не знаю, совпадение, это вот Дмитрий Владимирович может поправить меня, или не совпадение, но у немцев с их абстрактностью, хотя бы в теории принятой, да, у них бремя доказывания лежит на том, кто пытается истребовать. Бремя доказывания того, что приобретатель при перепродаже является недобросовестным. А у нас, получается, с каузальной моделью, действующей сейчас, это приобретатель защищается против иска виндикации, доказывая свою добросовестность. Как вы понимаете, доказать добросовестность или недобросовестность – это очень-очень сложно. Поэтому я могу ошибаться, но мне кажется, в 90% случаев разворот этого бремени предопределяет перспективу иска. То есть если бремя доказывания лежит на приобретателе, доказать ему это будет очень сложно. Если бы это же дело рассматривалось в немецкой модели, где бремя доказывания лежит на истце, результат был бы, наверное, в большом количестве случаев прямо противоположный. И связанный вопрос о предмете доказывания. Все-таки позитивное знание или должен был знать? И насколько широко мы понимаем этот фактор? Есть такие намеки в литературе, я вот здесь глубоко не копался в немецкоязычном, но в англоязычном и немецком праве встречал намек на то, что вот должен был знать, у немцев понимается уже. То есть как бы вот здесь, естественно, если хочет виндицировать, истребовать у этого финального приобретателя, он должен доказать позитивное знание, ну, либо такое незнание, то есть такую небрежность, такого радикального уровня, что тут вообще, ну, любой разумный человек увидел бы этот порог А у нас все-таки стандарт или предмет доказывает немножко иной. И в итоге, конечно, в таких ситуациях, мне кажется, на практике, статистики, конечно, нет, результат таких исков просто принципиально могут отличаться в зависимости от решения этих проблем. Вот, Дмитрий Иванович, как вы думаете, это связано с абстрактностью и каузальностью? Это просто самостоятельные проблемы, и как вот никак не связано? То есть, что у немцев абстрактность, и у них время доказывания на ИСТ.
Это мудро, да, думаю, не связано.
Не связано. Но есть иные точки зрения по этому поводу.
Да. Это не связано, потому что у нас собственник говорит, это мое, верни. А он возражает, а я-то простой. Ну, то есть, логично, даже по 65-й, ну, вот если я говорю, кто утверждает, он докажет, может, да, что он добростой. Собственник изначально ему докажет, что он не добростой, он доказывает, что он говорит, это мое.
А он, да, у них наоборот, вроде бы считается. Ну, я тоже, мне казалось, что здесь какая-то логика есть. Я подводил к тому, что, мне кажется, есть такая связь, да.
Я по-моему, по во Франции тоже предполагается владелец добросовестно, поэтому подвижным собственником предполагается.
Силу презумпции добросовестности.
Другие опровергают, и я извиняюсь, нас на первом курсе вузы так учили, даже в Вологде. Вот, что вообще-то есть презумпция того, что владеющий, он доброй совести.
А как же вот так вот мы живем в такой стране?
А вот так? Нет, просто ну, жизнь, видимо, потребовалась. Вот самый обзор практики, который, с которым все институты делали, был написан таким образом. Потому что нам реально сейчас нужна хорошая индикация. Учитывая, что наша индикация задавливается с приобретением срока исковой давности, какую добросовестную приобретать? На кой черт нужно, у нас приобретение исковой давности есть? Ну, поэтому, естественно, надо было заурить, потому что у нас каждый приобретатель говорит там добросовестно, он силой выгнал вот, за хлапом, да, а Жмакури всех избил, а после этого добросовестно купил. Это было дело в президиуме.
Нет, ну это другое, это против воли выбора.
Нет, понятно, но понятно, когда люди начинают это дело создавать, естественно, суд реагирует на это соответствующим образом. Он идет за заужение.
Слушайте, а все согласны, что нам нужно менять этот подход в российском праве? Уже иррелевантно абстрактности и каузальности.
Пока-то нет.
Не надо менять. Пока, то есть пока, время пока, доказывало...
Пока смысла нет. Пока такая исковая давность по индикации, пока такой оборот, пока бандит на бандите. А смысл? Зачем нам это надо?
А может быть, дифференцированный подход? Если бандиты помимо воли, тогда один, одно
это помимо воли вообще медицируют.
Нет, помимо воли вопрос. Помимо воли вам суд скажет, нет уголовного дела, потому что следователь отказал, потому что он отнимал.
Нет, на самом деле ведь основанием для последующей индикации всегда является разрушенная сделка. Причем она разрушена, скорее всего, по 168-й. Вот эти маргинальные примеры, о которых Андрей Владимирович говорил, это там какой-нибудь там моб-резерв там нарушили, я не знаю, там «Отче наш» не прочитали, когда... Ну, вот 168-я сделка недействительна, и ты пошел к третьему лицу, и давай у него виндицировать. А мы заставляем его, чтобы он все время рассказывал, что я вот там посмотрел, выполнил стандарт такой. Мне кажется, вот я хотел по этому еще выступить, по этому вопросу. Мне кажется, еще тесно связано с правом недвижимости, я об этом писал в своих тезисах. В праве недвижимости это связано с устройством регистрационной системы. Вот когда регистрационная система, ну, так называемая, негативная, то есть когда записи одной мало, а должна быть действительная сделка под записью, конечно, мы заставляем вольно или невольно приобретателя к чему склоняем? К тому, чтобы он изучал не только сам реестр, но и то, что лежит под этой записью. А там дальше начинаются страшные штуки. Да? Вот, ты видел договор? Видел. Мог предположить, что был нарушен закон о мобилизационном резерве? Ну да, вот ты кто? Ты коммерсант, ведь коммерсант. Да, поэтому, а дальше вам любой судья скажет, вот сегодня просто мы это с некоторыми судьями обсуждали, говорит, это коммерческие риски. Про моб-резерв не догадался, твои коммерческие риски, мы теряем, потому что ты не добросовестный, ты не выполнил стандарт добросовестного приобретателя. Когда регистрационная система в сфере недвижимости устроена иначе, как позитивная регистрационная система, когда запись и есть право, да, то есть тот, кто в реестре, он точно собственник, а с абстракцией как раз очень красиво, хорошо бьется. Ты просто изучаешь реестр, если ты видишь там запись, ты уже добросовестный.
Это называется публичная достоверность, правда?
Да нет, публичная достоверность, она и в каузальной системе, в негативной тоже может быть. Только вопрос о том, что если мы говорим, что записи мало, то это означает, что...
недостоверность.
Ну, слушайте, ну так все устроено.
Да, у нас все так устроено. Ты посмотрел реестр? Посмотрел. А договор посмотрел? Ну вот почему, например, банки... Почему мы банки заставляем, например, смотреть договоры, по которому залогодатель купил, а потом, да, потом договор продавца-продавца, потом договор продавца-продавца-продавца, а потом... Нет, не вы заставляете.
Вот закон, что такое про единственное доказательство? А? Слова закона есть про единственное доказательство?
Нет, нет. Что, не делают, что делают сегодня участники оборота, тем самым в том числе и формируют этот вот стандарт осмотрительного среднего добросовестного поведения? Что такое добросовестное? Тот, кто ведет себя так, как обычно себя принято вести вот, ну, вот в похожей ситуации. Спросите у банков, у залогодержателей, чьи, какие они документы берут. Они реестр только смотрят или нет? Нет. Да вот в том все дело, что нет. Потому что они знают, они битые жизнью. Да, в том числе они формируют стандарт средний, сейчас, секундочку. А они формируют средний стандарт поведения.
Ровно потому что суды так решают, поэтому они формируют.
Это жизнь такая, потому что ломают сделку, а потом
Венеция... А как они могут ломать, если бы арбитражные суды не ломали бы, и никто бы не читал?
Потому что 168-я была статья такая.
Николай Борисович.
Я
буквально
2 минуты. Мне кажется, что проблема, которую вам Сергей сказал, связана с тем, что, может быть, наши суды пока до конца не понимают, да, потому что, по идее, единственное, что должно быть достаточно, это то, что соответствующий приобретатель посмотрел реестр, и для него это единственное доказательство существования зарегистрированного права. В этом смысле никаких дополнительных принципов личной достоверности реестра, которые хотелось бы, чтобы окончательно в судебной практике устоялся, каких-то дополнительных манипуляций, каких-то проверок, будет такая система прямо закреплена в законе и, допустим, в разъяснениях высшего арбитражного суда, он не должен предпринимать. В смысле, вот эта ситуация знал или должен был знать о том, что недостоверен реестр, это не выдвижение каких-то требований к осмотрительности и необходимости проверять цепочку, сделать цепочку основания. А просто по существу вопрос факта, о чем Андрей Владимирович говорил, какие-то там держимые сестры там, и так далее. То есть это вот о чем по существу дело идет. А вот в чем, мне кажется, здесь вот тоже можно поспорить с Иваном Сергеевичем, к чему можно здесь привести абстрактность, ведь по существу, ну, конечно, какими-то оговорками, если мы исходим, как вот Роман Сергеевич, например, из абстрактности передачи прав на недвижимость, из такой какой-то нерушимости записи в реестре, то мы по существу дела уходим в систему, которая в церковщих континентальном праве, мне кажется, не совсем применима, это тоже система. Когда кто в реестре, тот и собственник, и это почти бесповоротно. И в этом смысле,
так.
Как?
У греков так.
И в этом смысле, по идее, было бы очень логично продолжить эту логику и вот этот спор возможный. Я приобрел некое недвижимое имущество, заверившись сведением публичного реестра, вдруг выплывает какой-то собственник, который предъявляет мне квалификационный иск. Возникает вопрос, что делать. Ну вот вопрос только один, потому что да, я приобрел по существу дела, то есть по существу дела я не приобрел никакого права, потому что права так кажется и не было, либо не было материального права основания. Но в силу моей добросовестности, которая здесь понимается не так, как некая осмотрительность в обороте и проверять там тысячи пятьдесят дел, в силу моей добросовестности, ну и других факторов, просто откажет вынести суд собственнику. Но если я приобрел по возмездной сделке, я обсуждатель по воле украсть. Поэтому мне кажется, что здесь вот, принцип абстракции, будучи приведен в своем радикальном виде и наложенном на систему регистрации, он на самом деле сделал что? Он убьет принцип публичной достоверности реестра как такового, как мне кажется. Ну, как я считаю, как некая внешняя видимость права, именно для создания фигуры государственного приобретателя придуманная.
Николай, можно вопрос? Да. Вот вы когда недвижимость покупать будете, вы попросите у продавца договор, по которому он купил?
Вы знаете, я вот приблизительно сейчас вам скажу. Да. Я считаю, что в нашей стране, если когда я буду покупать недвижимость, я думаю, что я буду делать как-то серьезно.
Пошло попросить.
Нет, это потому что наша страна.
Да, нет,
Секундочку, я сейчас отвечу аналогии. Потому что наша страна, это вот правильно совершенно, Николай Александрович сказал, кто здесь сидит и так дальше. Но, смотрите, это же такая же самая логика. Логика 120-го не здесь сидит, я имею в виду,
а вот там, что на севере.
На севере, да.
А дальше очень интересно. Это приблизительно та же ситуация есть при случае уступки права требования.
Я всегда поражалась, что почему, когда получил должник уведомление о высотке, начинает требовать соответствующий договор. По большому счету, это последнее, что он должен требовать. Он должен быть вообще не осведомлен. А какой договор о сессии? Такая сделка основная. Я ничего не хочу.
От кого уведомление? От кого? От кого? Если ацидент, ему проверять не надо.
Это ацидент. Вы можете представить себе нормального этого самого кредитора, такой должника, который получил от какого-то третьего лица,
вот он и пойдет проверять тогда.
Нельзя такого представить.
Николаевич, позвольте, я продолжу вам вопрос задавать. А вот вы договор посмотрели и увидели, что, ну не знаю, цена там была 1 000 000, а недвижимость в реальной жизни стоит 10. Вот вы купите такое?
Я вам скажу, я такое куплю, потому что первое, о чем должен был задуматься, о том, что они поделились от налога. Снижая цену, что это не какое-то насилие, а на самом деле это очень мало насилие.
А дальше я вам скажу, что дальше будет. Дальше вам суд скажет. Знал о том, что по нерыночной цене, мог предположить о том, что были проблемы, а там, ну вот наверняка, да, сделка между продавцом продавца и продавцом, она будет
Сейчас быстро, я отвечу, чтобы не занимаю больше времени. Я сделаю вообще так, значит, я буду так жертву принесу. Я когда буду покупать недвижимость, сделаю следующим образом. Я не буду смотреть никаких договоров. У меня есть запись в реестре, и вот потом я проверю, работает ли судебная практика на
юрисдикции. Коллеги, у меня есть такое подозрение, честно говоря. Я думаю, что принцип абстракции, он работает против кошельков, практикующих юристов. Потому что принцип абстракции при покупке акций, при покупке недвижимости, при покупке долей участия в ООО, он делает ненужным серьезный глубокий due diligence. Соответственно, биллинг будет падать, доходы будут уменьшаться, и поэтому я понимаю, почему...
Особенно Николай Борисович,
да, почему некоторые коллеги так агрессивно выступают за каузальность? Ну, потому что считаю.
Ну, посмотрите, здесь многие выступают за каузальность. И никто из них не пилит часы.
Ну, потому что ты будешь тратить много часов на то, чтобы изучать...
Роман Сергеевич, у меня к вам вопрос. Вот, может быть, мне непонятно одному. Я все время теряю эту мысль, но если вы мне что-то объясняете, я вспоминаю, но он теряю опять. Все-таки... Особенно, когда ты занимаешься этой проблематикой, я вообще впервые заинтересовался. Вот объясните мне, простому человеку, специалисту по экономическому анализу права. Вот, да. Вот все-таки с точки зрения, это вопрос важный. С точки зрения политики права. Нет, я не про это. С точки зрения реальных последствий. В чем разница?
Минимизация издержек.
Нет. В чем разница? Если при абстрактной модели все равно при выбытии помимо воли реестр оказывается недостоверным, все равно ты не сможешь положиться на реестр. И ты все равно будешь проверять эти
противоположные.
Да, при выбытии помимо воли. Вот. А в случае значит, каузальности ты все равно будешь проверять, потому что будешь понять. Да, понятно, объем твоего исследования разный, но все-таки мне кажется, вопрос
интересный. А дальше мы подключаем институт, который способствует, который способствует минимизации силовых
противоволей. Понимаете, сколько в суп положили соли? Вот вопрос в этом. То когда куча проблем, и раз, и два, и три, то в соли уже 3 ложки уже в суп. А при наличии вот одной только в абстрактной системе одних проблем, там 1 ложка. Вопрос в мере, в какой-то момент он становится пересоленным. С моей точки зрения, вот такая логика. А защита там не через принцип, не только через принцип абстракции. Абстрактность тоже помогает. У них там более крутая защита, но у них там приобретение, книжное приобретение этих самых. То есть даже если вещь помимо воли выбыла, но добросовестный покупает, не знает об этом, то он становится собственником. То есть у них еще и дополнительно это все для защиты оборота, у них особая система регистрации, не совпадающая с нами. У нас выбыло помимо воли, то все, соответственно, здесь...
А у немцев?
А у немцев выбыло помимо воли, все равно. Теряешь собственность, теряешь, если запись в реестре есть, и если кто-то купил, ну, второй приобретатель, он не знал, не должен был знать о пороках воли. То есть у них еще дальше это идет. Это здесь уже принцип абстрактности не имеет кардинального значения. Здесь имеет значение правила реестра, которые там есть. Такие более жесткие. Вот. Да, и плюс ответственность.
Так, то есть получается связка такая. Система позитивная, да, абстрактная сделка, проверка только волеизъявления. И это элементы одного пакета. А как быть, если мы возьмем, например, позитивную систему без абстрактной сделки или абстрактную сделку без позитивной системы? Что мы в итоге получим? Может ли быть такое вот такое половинчатое решение и вообще имеет ли оно смысл?
То, что мы до этого выяснили, связано с доброй совестью и так далее, мне кажется, может быть, там, так, по большому счету особой разницы нет. Вот просто вопрос, вот, условно, есть цель, да, вот, ну, там такой метр, и вот цель. Вот с каузальностью мы идем отсюда, здесь пройдем, ну, 60 там, шагов, отсюда там, с абстракцией 40. Вот, собственно, речь...
А может, 50 на 50?
Не знаю, надо заниматься, подключать специалистов по экономическому анализу, шагомеров, как
сделать. Вот когда вы вспомните про нас. Вот когда. Коллеги, у нас остался последний вопрос, я предлагаю днем закончить. Это очень интересный вопрос. Наверное, он требует отдельного разговора. Это вопрос оборота имущественных прав в этой ситуации. Тут вообще все намного сложнее. И какая модель должна быть выбрана для каузальной или абстрактной, для уступки прав требований, для передачи. А там еще вопросы интеллектуальной собственности. Я пытался разговаривать с специалистами по интеллектуальной собственности, я понял, что вообще даже никто не задумывался в нашей стране. Эта тема не актуальная как-то, да? Я продал вам исключительное право, вы перепродали, потом первая сделка слетает, первый собственник приходит второму приобретателю и не только аннулирует его право, но еще пиратство, как эти карательные компенсации за контрафактную продукцию, а авторское право то же самое, патенты и дать товарные знаки. Мне рассказали даже про один такой кейс при перепродаже. И с лицензионными договорами то же самое. Но даже если погружаться в интеллектуальную собственность, там вообще отдельная проблема. Мне коллеги все сказали, что у нас каузальность чистая. Все рушится по цепочке, и никакой защиты, ничего нет. И даже в Роспатенте сделки регистрируются, все равно даже вот этот Роспатент не приводит судей к мысли о том, что должна быть какая-то защита разумных ожиданий приобретателя. Может быть, это и правильно, не знаю. Давайте про уступку поговорим, все-таки с уступкой. Вот как быть с уступкой, какая модель оптимальна? Вещи владения нет, поэтому легитимации через владение нету. Но можно ли защищать добросовестного приобретателя? И что нам говорит абстрактность и каузальность на этот счет? Ну, кто бы хотел высказаться по этому поводу? Да, вот Всеволод Владимирович, автор книги по теме уступки обязательных прав.
Да, получилось, что я, в общем-то, как раз эту проблематику исследовал и хотел бы просто поделиться этими соображениями. Вот, честно говоря, когда задумался над тем, должен ли защищаться на добросовестный приобретатель обязательного требования, естественно, сразу же возникает вопрос. Даже не просто обязательного требования, а вообще любого имущественного блага бестелесного, да, там, исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, доли ВОО, документальных акций, не регистрируемых обязательных требований и так далее, да, то есть широкий смысл. И, первый вопрос заключается в том, а почему, собственно говоря, нет, да? Ну, вот, у нас все-таки в Конституции регламируется принцип равной защиты права собственности в широком смысле, да, собственность принимается не только право собственности на вещи, но вообще говоря, вся такая, ну, условно говоря, имущественная монополия. Да? Почему-то добросовестного приобретателя вещи мы считаем необходимо защищать, а добросовестного приобретателя, например, исключительного права на товарный знак мы защищать не хотим. Да? Приведу примеры с практики, с которыми я столкнулся, и, честно говоря, он меня все время поставил в тупик, опять же, с точки зрения политики права. Да? Было советское предприятие, которое обладало правами товарный знак. И оно было реорганизовано, после этого оно вступило в свои права на товарный знак, другому лицу тогда еще действовал десятилетний срок исковой давности по ничтожным сделкам. И, соответственно, новый приобретатель этих прав на товарный знак начал их использовать активно, маркировать продукцию ими, соответственно, уплачивать пошлину за поддержание всего этого в силе и так далее. Да? Потом вдруг спохватились и сказали, что мы неправильно сделали. Признали действительно реорганизацию первичную, соответственно, по цепочке сказали, что раз у нас первичная реорганизация недействительна, следовательно, не могла быть действительно уступка прав на товарный знак, и, пожалуйста, прекратите незаконное использование товарного знака. Вопрос. Почему мы в данном случае не должны защищать такого приобретателя, добросовестного абсолютно приобретателя прав на товарный знак, который всем своим поведением демонстрировал, что он готов хозяйским образом к этому всему относиться, вкладывать деньги и так далее. У него не было никаких оснований сомневаться в том, что были какие-то нарушения, то есть если вы дефекты в процедуре реабилитации не были скрытыми, да, мы его просто не защищаем только на одном простом основании. Говорим, так это не вещи, к ним не применяется 302 статья и точка. Да? Значит, ситуация запугается тем, что несколько лет назад у нас ввели закон об ООО, ну, некий аналог добросовестного приобретения долей в основном капитале. Да? То есть, на самом уже законодатель вышел за пределы, собственно говоря, вещей, распространенных на долю. Соответственно, вопрос усугубляется, а почему тогда это только вещи и доли? Судебная практика, в общем-то, достаточно, ну, без особых колебаний распространяет это еще и на бездокументарные ценные бумаги, да? Соответственно, вопрос появляется, почему это вещи, бездокументарные ценные бумаги и доли, почему не все остальное? И я, честно говоря, ответа на этот вопрос не вижу. То есть, мне кажется, что в равной степени должны защищаться добросовестные приобретатели любых имущественных благ. А вопрос в том, как они должны защищаться, ну, наверное, ключевой вопрос технический состоит в том, вот в отношении вещи у нас есть очень наглядный и понятный знак. Это владение. Да? Именно с ним в обороте связывается предположение, разумное предположение того, что кто владеет, тот и собственник. На этом базируется принцип видимости права. Да? С большей или меньшей степенью уверенности можно сказать, что аналог этой видимости права присутствует, когда мы имеем дело с лицом, которое зарегистрировано в реестре акционеров, когда мы имеем дело с лицом, которое, значит, учтено как участник общества ограниченной ответственности, обладатель соответствующей доли, когда мы имеем дело с обладателем зарегистрированного исключительного права на тот или иной результат интеллектуальной деятельности. Значит ли это, что в остальных случаях, когда у нас возникают сложности с вот, нахождением этого аналога видимости права, аналога владения вещью, я имею в виду незарегистрированные имущественные права, будут исключительные или правовые, значит ли это, что мы таким приобретателям должны отказывать в защите? Я считаю, что нет. Это не значит. Это вопрос выбора, это вопрос техники, это вопрос, скорее, ну, скажем так, судебной практики, которая должна сформировать эти критерии. Такие критерии, безусловно, есть. И по целому ряду обстоятельств, которые сопутствуют совершению сделки, мы можем судить о том, насколько у нас вообще существует разумное основание доверять этой самой видимости права. Но в действующем законодательстве такой защиты нет. Насколько я помню, в концепции, которая была опубликована еще в 2009 году, даже в краткой версии содержалось предложение, ставился вопрос о том, давайте рассмотрим проблему добросовестного приобретения обязательственных требований. Этот вопрос так и повис в воздухе, ответа на него нет, в проекте ответа нет, и очевидно, уже, наверное, он не появится, да, вряд ли туда будут внесены изменения. Но, еще раз повторюсь, мне кажется, что это более чем разумно.
Спасибо большое, Всеволодович. А как вы думаете, вот пример такой, я вот цессионарий, покупаю, хочу купить право требования у вас, а вы купили у какого-то изначального цедента и перепродаете мне право требования, там, коллекторское агентство, и показываете мне при заключении договора оригиналы договоров, актов, выполненных работ, там, платежи. Да, и вот есть набор фактов такой, вы показали первичку и мне ее передали. Первичку того долга, подтверждающего тот изначальный долг, который уступается. Первое. Ну и второе, должник получил уведомление. Давайте даже не будет уведомления. Просто вот передача первичных документов может легитимировать.
Изначально инцидент это важно, потому что это некий знак видимости как раз того, что все совсем согласны и воспринимают профессионале, да, вот который стоит посередине, да, воспринимают его как обладателя права.
А уведомление кого? Должника?
Нет, уведомление первоначального цедента в адрес должника. Да.
А как он, если там вторая уступка?
Так я еще раз говорю, мы сейчас обсуждаем, какие знаки вот этой вот внешней видимости, внешней правомощности следует принимать в расчет. Мне кажется, это очень важный знак. Когда первоначальный цедент, самый первый, да, который совершил недействительную, мы же из этого исходим, да, что он совершил недействительную сделку цели со скрытыми дефектами, он, тем не менее, все это санкционировал своим уведомлением, да, а после этого, так сказать, мы ставим вопрос о том, защищать ли нам добросовестного приобретателя.
Хорошо, спасибо большое. Коллеги, а вот есть другие точки зрения? И вообще, как это увязать с абстрактностью и каузальностью? Или если мы строим вот модель защиты добросовестного приобретателя, то нас вполне устроит применение, если вообще с точки зрения политики права решим защищать, как Сергей Владимирович предлагал, защищать добросовестного цессионария в данном случае при переуступке, то нам достаточно будет просто по аналогии 302 распространить и просто наполнить смыслом здесь да, разумные ожидания и так далее, вместо владения. А есть ли они принципиальные противники? Вот такой?
У нас есть одна проблема с одним видом прав, а именно с авторскими правами, у которых видимости нет вообще никакой. Вернее, они в момент создания привязываются к фигуре автора. А что с ними происходит потом, нерегистрированные, имеются в виду авторские права, абсолютно непонятно. Может ли нам, как американцы делают, ввести регистрационную систему добровольную, чтобы осуществить право, не зарегистрируют, задепонируют свое произведение, тогда и защищай. Нету, ну, извини. То есть, потому что иначе ну, вообще невозможно представить, откуда я знаю, покупая права на литературное произведение, что тот, кто мне их продает, не автор. А даже если автор, что он их до этого не уступил.
А вот, по-моему, авторские права на программу для ЭВМ, там, по-моему, есть добровольная регистрация.
Она тоже безобразная на самом деле, но хоть какая-то есть.
Получается, то есть если она безобразная, есть уже этого достаточно, чтобы защищать добросовестного приобретателя?
Там не защищают добросовестный приобретатель.
Ну, если мы рассуждаем логически,
если принять. Если принять вот этим вот всем, то, может быть, получится что-то более-менее вменяемое.
А абстрактную модель для передачи права имущественного никто не... Я так знаю, по-моему, в некоторых странах есть абстрактная модель передачи имущественных прав. Есть? Я могу ошибаться, конечно. В Швейцарии, да? Как они там живут, я не очень понимаю тогда.
Почему? А в чем правда?
Плохо.
Плохо?
У нас лучше. Смешные деньги.
Бабки тоже в ЮАР.
В ЮАР тоже абстрактная? А как вот, я не очень понимаю, как это работает. То есть я даже не должен ничего проверять, я просто смотрю волеизъявление, да, вот. Представьте тут,
пожалуйста. Ну, я прежде всего, конечно, практик. Вот, и я перед круглым столом зашел в правовой поисковик, забил сочетание сессии абстрактной сделки и узнал, что практически все, кто писал на эту тему, считают, что сессия это абстрактная сделка. Более того, в судебных актах уже встречается. Ну, определение Ленинградского суда, где вот бывает вложена чисто немецкая цивилистика, не знаю, что цессия – это распорядительная абстрактная...
Калининградского?
Да, Ленинградского.
Ленинградского, да.
Что цессия – это распорядительная абстрактная сделка, независимая от основания.
Ну, красиво, если бы,
конечно. В том числе есть и суды решения. Скажем, суды. Видимо, Андрей Владимирович читает. А по поводу абстрактности, что это означает абстрактность цессии? Ведь на практике очень редко происходит, когда между контрагентами заключается договор купли-продажи каких-то прав, а потом по исполнению его они дополнительно заключают договор цессии, передачи этого права. Нет, чаще всего это один документ.
Уступил.
Да, уступка права. Уступка права требования еще. И объясните. Юристу, что вот, да, конечно, еще договор с какими-то основами не действительно, но право перешло.
Уже все.
Как бы
скомкано.
Очень сложно.
Все устали.
По поводу вот, тезиса.
Так вы все-таки за абстрактность или за каузальность?
Да,
за каузальность.
За каузальность, да?
Ну, да,
потому что
на мой взгляд,
вообще важно. Именно потому что основание.
Чисто технический момент, как будет именно за право. Но мне кажется, что ваша тенденция в судебной практике идет по этому направлению. Можно вспомнить добросовестное приобретение по золотодержателю. Насколько я помню, там залогодержатель может являться в том числе лицо, не обладающее вещью. То есть, когда она не заплатит. И тенденция в судебной практике, она в целом такая.
Хорошо, спасибо большое. Коллеги, у нас времени уже вообще нет. Все устали. И я хотел только Николаю Борисовичу передать слово по уступке. Николай Борисович участвовал в разработке информационного письма Высшего арбитражного суда по уступке, если я не ошибаюсь.
Какие есть значения?
Но все равно.
Но
почему вы там не написали? Каузальность или абстрактность?
Да, я хочу сказать, что, ну, во-первых, вроде как какие-то есть у кого-то сомнения в отношении того, что сейчас имеет на уступке право требования. Надо сказать, что это, конечно, 100% это каузальность, которая показана и продемонстрирована в пункте 14. адапту существу, говорится о том, что должник, исполнивший объективно надлежащему кредитору в связи с недействительностью обязательством сделки, признается исполнившим надлежащему кредитору, если он добросовестен, если он не знал или должен был знать о том, что соответствующая сделка и как следствие сделка основания, как следствие распорядительной сделки является недействительной. Выводов о том, что он освобождается от вторичного платежа и вторгается пучину разбирательства с сессионарием в связи с абстрактным переходом права к последнему, там нету, и на этом аспекте этого не надо. Надо прямо сказать, что такой подход, он сразу, который был занят президиумом в нашем правопорядке, он существовал, существует и, как наши коллеги показали, в зарубежных правопорядках. Так вот, подход главный выбивает первый, очень часто использующийся довод в пользу абстрактности цессии, касающийся того, что необходимо эту абстрактность вести для того, чтобы защитить должника при уступке. Есть другие механизмы, вполне годные для этого. Это первое. Второе. Применительно к абстрактности уступки по иным основаниям, защиты, допустим, имущественного оборота, или как такой вариант, это введение добросовестного приобретателя. Я, честно говоря, хочу сказать, что против абстрактности цессии можно те же аргументы выдвинуть, что и абстрактности передачи, которые я не хочу повторять, они соответствующие тезисы имеются. Вот. Я просто хотел сказать, что применительно к добросовестному приобретателю, мне кажется, что почему-то сам этот вопрос невозможен имущественного права. Во-вторых, потому что вот понять нам, где это внешняя видимость права, какое-то уведомление там направлено, почему или на оно, а не какой-то другой документ, очень сложно. Я думаю, что именно поэтому ничего про эти века не появилось, потому что какого-то такого консенсуального, как применительно к движимости, владение недвижимостью реестра варианта, применительно к имущественному праву на ближайшей регистрации, я вот уверен, придумать практически невозможно. Раз. Во-вторых, вот Николай Владимирович совершенно правильно здесь говорил. Добросовестный приобретатель чего? Какой он приобретатель? Он вообще не приобретатель, ничего не приобрел. Когда он приобрел определенные вещи, ну понятно, он приобрел отдельные вещи. Я думаю, что именно поэтому, когда мы говорим о добросовестности приобретения, мы всегда имеем в виду, это, видать, такая, знаете, просто человеческое представление о обороте вещей. Мы всегда имеем в виду приобретателя, человек, который владеет некой вещью. И необходимо разрешить вопрос, благодаря чему, собственно, возбуждается вся эта проблема. Разрешить вопрос соединения владения собственности, ну, на ком? На приобретателя, незаконно владельца или собственника. И применительно к этому не разработано это институт. Для цессии он в принципе не может быть применим, как я себя считаю, не прагматическим основанием соответствующий, так сказать, институт. И последнее, учитывая, что времени очень мало, я вообще сомневаюсь в том, что этот вопрос, знаете, настолько актуален, насколько он мутируется с точки зрения необходимости введения абстрактности цессии для защиты вот этого оборота. Почему? Потому что, вы знаете, в большинстве случаев, а эту практику я до сих пор анализирую, уступки правопреемления, речь идет о каких правах? Это уступка действительно несуществующего права. Вот главная ситуация. Пока что ближайшим исполнением права, требования возникшей уничтожения сделки, либо уступка права в условии встречного исполнения. На самом деле, это для цессионария жестче, чем не получить право. И здесь почему-то вполне достаточно иметь иск цессионария рецидента. Никто не говорит, вы как мало, что он может требовать убытки рецидента за то, что получил право, либо которое невозможно реализовать по мотивам действий рецидента, он не исполнил встречное обязательство, либо мотивам, что его вовсе нет. Вот это почему-то иск убытков вполне достаточно, никто не трубит в горло и не бьет в колокола, что какой кошмар, что делать. А почему-то для на самом деле очень широкой случай ситуации, когда получается имущественное право не перешло в связи с порочностью основания, необходимо выдумывать вот эти конструкции. И вот как бы заканчивая свое выступление, если, конечно, уважаемый председательствующего, который все время хочет к земле всех возвести к неприблизи, я просто думаю, что с точки зрения практической, что это несущественно, честно говоря, в целом для проблемы оборота имущественных прав.
Можно вопрос?
Да. Конечно.
А как вы тогда объясните как раз пункт 14, где у вас сказал, что защищается в силу того, что он не знал и не должен был знать? Либо мы это назовем добросовестным приобретением, либо просто добросовестным.
Есть такая штука. Тут разные ситуации. Когда, как говорит Сергей Владимирович, он говорит о добросовестности приобретателя в сессионаре, а в пункте 14 он говорит о добросовестности должника, который исполнил обязательство положившееся ему уведомление, и мы не можем сказать, что он знал, что уведомление это не...
А как быть с сессиональным просто в этом случае?
Вполне нормально.
Должник исполнит сессиональный.
Должник сессиональный исполнит? Ну, слушай, это должника мы в этой ситуации не трогаем. Если должник исполнил...
Должником все понятно.
Ну, смотрите, я думаю так, что если должник исполнил сессионарию, надо полагать, заплатил сиденту за уступаемое имущественное правотребование, то, учитывая, допустим, избегая вопроса каких-то там действительно там разницах и прочее, все так все остается, как было в этой ситуации.
Каждый при своем.
Каждый при своем.
Хорошо, коллеги, есть ли аргументы, и на этом закончим, аргументы в пользу абстрактности? Пока они не прозвучали.
Я написал в тезисах, ни один не высказался из выступающих. Вот и либо не читал, либо не считает это необходимым. Меня извините, конечно, но это минут 15 нужно. Я считаю, что нужно проводить отдельную какую-то встречу, сейчас все устали, и всерьез уже дискуссии не будет. На мой взгляд, убедительнейший аргумент в пользу абстракции. Если в отношении вещей это так, ерунда, движимых там можно было там, то в отношении уступки права требований вообще без вариантов. Вы меня извините, при добросовестном, я продал Артему Георгиевичу унесительную сделку, но он продал дальше. Сейчас право думает, что у него Михаил Александрович Церковников. А на самом деле нет. Если моя первая сделка унесительная, его у него нету. И все. В случае с... конечно. Никаких проблем. Да бог с ним. Я доволен. Я бог. Мне не надо с исками ходить, ничего. Я пошел к должнику и все. Сейчас, секунду. Значит, во-первых, добросовестного приобретения нету. Все пытаются его как-то обосновать здесь, привязать к видимости владения, уведомления этого самого. А если я троих уведомил, троим уступил, предположим, все трое владельцы права, или будем что там цеплять? То есть нигде в мире никто не сумел придумать. Что там, швейцарцы, немцы не тянут. Условно говоря, добросовестное приобретение имущественных прав. Молодцы. Вот французы красавцы. Во всех случаях, когда есть какая-то регистрация, это видимость владения. В случае с регистрацией, конечно. Именно поэтому. Да, если оно будет зарегистрировано, то да. Да. В случае любой регистрации, с моей точки зрения, здесь можно выводить, кто владелец. То есть так же, как кто у нас владелец акции, за кого они записаны в реестре и так далее. Именно поэтому здесь есть привязка для судебной практики, чтобы индикацию применять. Вот. То есть в случае цепочки приобретателя все те вещи, которые сглаживаются добросовестным приобретением права при каузальной системе, право собственности, все вылетают вообще в случае уступки права требований. В случае с конкурсом один в один вся та же ситуация, что там, что в случае с вещью, тоже непонятно, почему право считается неперешедшим. К этому добавляется еще проблема. Я согласен с Кириллом, что добросовестный должник и так защищен, он заплатит, неважно, была уступка или нет, по факту уведомления. Потому что есть видимость, что новый теперь кредитор в случае уступки есть, и должник платит, и все. Да, тут еще более крутая защита, чем в случае с абстракцией, потому что здесь не проводится различие сделки действительно в силу пороков воли и вообще, например, даже под влиянием угроз у меня Артем Георгиевич, например, выбил уступку, и я уведомление под теми же угрозами там послал должнику, то все, должник, который платит Артем Георгиевич, освобождается от меня, если я правильно читаю то, что написано в законе. Это еще круче. Принцип абстракции бы здесь не освобождал должника, а у нас в сессии освобождает. Поэтому абстракция для этой ситуации не нужна. Вот. И она не требуется. Но извините, а есть еще другой пример. А наоборот, ситуация, когда если должник знает о недействительности первой уступки и не платит, он наоборот использует это в своих целях. Да, мы можем начинать заставлять должника говорить, это не твое собачье дело, плати. Условно говоря, раз Церковников предъявляет требования, извиняюсь, Михаил Александрович, да, предъявляет требования, то должен платить. А должник скажет, я не буду платить. И как Михаил Александрович заставит его платить? Если будет первая сделка недействительна, значит все, право не перешло и все, до свидания. А мне деньги уже уплачены, и мне уже не нужно совершенно ничего. Понимаете? Третий аргумент. Четвертый аргумент. Как мы будем разбираться с реституцией? В случае с движимыми вещами можно удерживать право не отдавать. Условно говоря, до тех пор, пока Артем Георгиевич не отдаст мне вещь, я не буду ему возвращать деньги. Будет у нас, условно говоря, синалагма, которую мы проводим. Какая будет синалагма, когда права уступаются? Какая? Если не ведете вы ничего, право не ушло от меня. Реституция вся основана на том, что есть разрыв владения и права. Право осталось у меня по недействительной сделке, а владение ушло Артему Георгиевичу и дальше. Именно поэтому реституция имеет смысл. я забираю владение, а ты им говоришь, мне его не отдают до тех пор, пока я не верну деньги. Вот и все. Здесь можно что-то делать. А в случае с имущественным правом, право не ушло, я говорю, все, расслабьтесь, право уже не ушло, пытайтесь взять с меня деньги. Вот, то есть столько практических выводов, и я удивляюсь, вот эти доводы о том, что не надо, у нас каузальность и прочее. Ну, как будто Николай Борисович не знает, что не обсуждалось вообще ничего из того, что здесь обсуждается на этом президиуме. Ну что, это обсуждалось, что ли? Ну, вот, поэтому это все вопрос такой, это очень серьезный вопрос. Мы подошли к этому в 10 часов вечера, это нереально совершенно. Конечно, это надо обсуждать отдельно. А вот сейчас что-то мне хотели же.
Первый.
Да.
Или уже все.
Знаете, вопрос был, касался перехода права, которое посредственно через ценную бумагу, через ту же закладную. По сути, это же речь.
В случае, как только право. Именно для этого права и записывали в ценной бумаге, для того, чтобы облегчить техоборот. Потому что понимали, там есть владение, как изымать и так далее. Как только у нас сейчас оборот просто голых имущественных прав, он не подготовлен совершенно с правовой точки зрения никакими вот этими основными вещами, которые подготовлены для движимых вещей. Добросовестное приобретение там и так далее. Ничего этого нет. И вот такой оборот имущественных прав. Не, ну конечно, он у нас в зачаточном состоянии, он не выйдет из зачаточного состояния никогда при такой ситуации.
Ну просто большие дисконты получаются к цене, ну, потому что и большие риски оспаривали. Так, коллеги, давайте еще один вопрос, и на этом заканчиваем.
Еще раз.
Что передать собственному движению?
Даже в зависимости от удержания.
Если все это покупишь, а даже
недвижимость, нет, ну с недвижимостью, понятно. Там тоже можно стараться в случае. Вот, я еще раз говорю, применительно к недвижимости мы обсуждали это дело. Там в 10/22 не проведена нормальная система встречности, которую можно было бы провести. Ну, не проведена она. Ну, я там считаю, что можно крутиться и ее там выводить, но это отдельный спорный вопрос. В случае с недвижимостью ушла запись и ушло владение. Могло уйти только владение, ну, чаще всего, или запись вместе с владением ушла. Соответственно, то, что меня признали, ну, сделка признана недействительной, формально запись становится недостоверной, она у меня. И по-хорошему в недвижимости, может быть, запись-то эту и должны менять в реестре и возвращать обратно собственнику, ну, как бы. Оспаривать запись у меня, но владение все равно должен удерживать у себя приобретатель, как в случае с движимой вещью, иметь возможность обратить взыскание на нее и так далее. То есть оно что-то аналог с удержанием какой-то помыслить можно. А еще лучше и запись не возвращать. Я считаю, что эту запись нужно не давать мне, стороне по недействительной сделке, возможность оспорить эту запись только потому, что сделка признана недействительной. Должен пристав вмешиваться и проводить двустороннюю реституцию. В обмен на то, что я верну деньги, вносить изменения в реестр, что теперь не Артем Георгиевич собственник, а на самом деле я. Но эта проблема, она какое отношение к абстракции имеет? Это проблема реституции. Сложнее, но есть возможность решения. С имущественными правами ее нет. Вообще.
Кстати, я хочу сказать, что мы говорим, как синалагма появляется при вечной реституции. А дальше вопрос, надо додумывать, а что это значит? Это право приостановить, каждый имеет право приостановить, пока другой не исполнит. Ну и дальше, какой выход из этого тупика? Вот у немцев, если не ошибаюсь, там судебное решение о взаимном исполнении есть. А у нас не очень понятно. То есть один иск будет рассматриваться в одном суде, даже если в одном иске два исполнительных листа, и существует у нас система, когда приставы координируют свою деятельность, чтобы получился такой своего рода искроу. Сергей Васильевич писал Сарваш в своей книге, что в такой ситуации, по идее, нужно построить такую ситуацию, что приставы становились искроу-агентами. Один в своей службе по местонахождению ответчика забирает у ответчика движимость, например, другой, деньги у другой страны, они созваниваются. Значит, все вот у тебя есть,
да? Давай, давай.
А иначе что получится? Одна часть исполнителя листа, то есть один исполнитель будет исполнен, движимость забрали, а денег нет, все в конкурс. И в чем смысл тогда этой синалагмы? То она только формально вроде как удержать, а реально, когда попытаешься выйти из этого тупика, вы подав иск и получив встречный иск, или там потребовав, не очень понятно, как это будет обеспечено. Ну да, да, чисто организационная проблема.
Просто мы, если уткнемся в исполнение судебных решений, нам вообще не интересно.
Ладно. Ладно, коллеги, в общем, тема интересная. У нас остался шестой вопрос. Мы пятый с имущественными правами проговорили очень бегло. Шестой вопрос не успели. Я, честно говоря, по имущественным правам, у меня уже есть идея, я обсуждал с коллегами, провести отдельный круглый стол, может быть, зимой, по вообще вот этой проблематике добросовестной защиты имущественных прав и интеллектуальной собственности. Вот только у меня такое подозрение, что никто не готов говорить на тему, потому что у всех какой-то такой, ой, да, но вообще мы не знаем. То есть вот как-то нужно кто-то, как вот Андрей Владимирович или другие коллеги, которые десят, которые имеют какую-то позицию, однозначно что-то читали, а иначе это будет разговор, так вот, ковыряние в небе, интуиции. Вот. Но вообще эта тема интересная, поможет, по крайней мере, по уступке, где больше материала и больше экспертов, можно начать разогнать тему на уступке, а дальше поговорить по вопросу интеллектуальной собственности. Спасибо всем большое. Я хотел поблагодарить всех выступающих сегодняшних. Мне кажется, было очень интересно. Вот. Давайте посмотрим. Караул устал.